Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, не друг Сережа.
Часов 38 минут, вторник, 28 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Ольга Данилевич, ведущая этой программы. Здравствуйте, Ольга.
Сергей Даренко, доброе утро.
Дико-дико жалко Караченцева. Я прям вот думал об этом вчера и сегодня, и хочу с этого начать. И вы знаете, как он пострадал в 2005 году, страшно. И я представляю, что его, вообще говоря, голову-то беречь надо после такой истории. Ну, после той страшной травмы 2005 года.
И же надо, так сказать, с этим справляться.
Его же и говорить заново учили, там, в той степени, в которой научили. Это же вообще... Ребят, я всегда думаю об этом применительно к себе. Вот я всех жалею, но сразу начинаю где-то...
Думать
жалею,
о себе.
Жалею секунд 30 подряд. Кого хочешь, жалею. Потом начинаю про себя думать.
И что вы про себя в этой
связи думаете? Ну что? Ну вот понимаешь, вот это в машинах, вот эти вот падения, вот эта голова чертова. Ведь эта голова, ведь мы не обращаем на нее внимания, понимаешь? Голова – это кость, как говорил генерал Лебедь. Но это не так. Голову беречь надо. Я не знаю, ну вот он был бы в машине, например. Я не говорю, что он в машине ездит в шлеме, как гонщик. Но если бы он был, например, тупо в шлеме, например, может быть, ничего бы не было. Встал, да и все. Понимаешь? Ну вот, я не говорю, что в машине надо всем в шлемах ездить. Но если бы представить себе эту абсурдную ситуацию, когда он едет в шлеме, в машине, в мотоциклетном, понимаешь? То, ну, представь, да?
Да, представил.
Ну, вот он едет, хорошо. Вот он впечатался, вот он головой ударился, пожалуйста, об руль, неважно, там, где-то в машине он ударился сильно головой. Но он в шлеме. Ну, а что, в шлеме, шлем как-то спасает. Меня вон двое били ногами по голове, когда я был в шлеме, в этом самом, как это называется, в таком, в кроссовый, шлем был кроссовый. Поэтому пробили вот здесь, вот на губе вот здесь пробили немножко. Но, значит, чайник-то работает, понимаешь? Потому что они меня ногами били, ничего страшного. Нормально, то есть я был в хорошем шлеме. По-моему, австрийский у меня шлем был приличный такой. Ну вот, понимаешь? Ребята, хочу вам... Он был пристегнут, не знаю. Спортсмены играют в шлемах. Я хочу сказать, ребята, сейчас мы уже все бегаем по гаражам, сейчас мы уже все ставим, дозаправляем, дозаливаем аккумуляторы. Ясно дело, пахнет весной, пахнет тающим снегом, пахнет мотоциклом будущим. Реклама, я сейчас открываю Google, любое. Пожалуйста, мне Yamaha какую-то суют, 800-й движок там, пожалуйста, мне...
Слушайте, вы когда думаете про то, что...
Мне, короче,
думаете про себя и жалеть начинаете себя, вы хотя бы на секунду допускаете, что, может быть, не надо ездить на мотоцикле?
Так в том-то и дело, что надо. А как быть? Ну как быть? Жить-то хочется жить так, чтобы дышать ветром, который на
побегающем. Ну, в мотоциклетном шлеме, в машине дышать воздухом как-то, мне кажется, тоже не очень.
Ну я понимаю всю условность этого мною сказанного.
Надо
я
придумать просто, какой-то для салона Караченцев подлокотник, подголовник специальный, чтобы голова там вообще не...
Не знаю, чтобы она была фиксирована, может быть, не знаю. Ну, понимаешь, ну, на самом деле, каркас безопасности нужен в машине. То, что случилось с Караченцевым, опять он перевернулся и встал на колеса после полного оборота на Хайлендере, по-моему, Тойоте. Понимаешь, и опять он в больнице.
И опять, к сожалению, с черепно-мозговой.
И опять черепно-мозговая, опять у него сотрясение.
Да.
Понимаешь, я не знаю. Вот, вплоть до того, что ездить надо в чертовых машинах прямо в шлеме. прямо в шлеме, в машине ездить. А ГВМ, Арушин у меня и Шой, я купил еще Шой. Три шлема. Вот все три рядом разложить, надевать и пошел. Со светофора на красный, на этот, на зеленый, на красный не надо.
Вы их надеваете как-то в зависимости от настроения, погоды или еще чего?
Да нет, я сейчас в Шой езжу все время. А ГВ зачем? А нет, а ГВ же я сыну отдал. Значит, у меня остался Марушин и Шой.
Когда отдаешь что-то, а потом не помнишь, что отдал, значит, скучаешь по вещам.
Хорошо.
Значит, берете обратно.
Я просто призываю, первое, пожалеть Караченцева, который в очередной раз получил головой, и это ужасно, и обидно, и человек, он бесконечно талантливый был, и все. Вот.
Есть.
И как есть? Есть оболочка. Ну, есть оболочка. Что, где человек-то? Где человек?
Оболочка. Но он реагирует, разговаривает, как, насколько это возможно.
Ой, слушайте, ну все мы знаем, про это разговаривает, все мы знаем. Понимаешь, был блистательный человек, блистательный.
Это правда, вы хотите послушать?
Я хочу вот из Юнона и Авось.
Вы тоже оттуда
его, хотите? Его именно, да, его именно.
А еще можно из фильма «Белые росы», когда он там... В гнезде сидит.
Да.
Играет.
Я просто говорю, что был, потому что вот Караченцев тот был. Его нет. Его нет. А случилось это из-за аварии. Глупой, дурацкой аварии. Извините, а крутану маленькое.
С собой я буду тебе парусом в дороге, я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
Эту реку в мурашках простуды. Это адмиралтейство и биржу. Я уже никогда не забуду, и уже никогда не увижу.
Она
говорит: не надо, я понял!
Ну и так далее. Это про любовь Кускова к Кончите. Знаешь эту тему, да?
Да, я очень люблю эту мюзикл.
Да? Кусков. Да. А вообще там, сказать, там уже это Кусков из Форта Росс был офицер, а Кончита – дочка губернатора Калифорнии из Сан-Франциско. Так он уехал, на самом деле, он же уехал в Петербург и по дороге заболел и умер.
Да.
Да, так что я не знаю, как
она
там...
Она ждала.
Ну, она ждала потом, да, все время. Причем она не была замужем, или она не была замужем, она была невестой, они были помолвлены, да, что такое. Вот, я читал это в книге, потом я ходил, на самом деле, в Линком, я ходил, меня таскал туда мой друг Ростик, который дружил с Караченцевым как-то, ну, я сейчас не помню, как они...
То есть вы ходили на Караченцева, потому что...
Я ходил на Караченцева, меня таскал Ростик, причем, я говорю, меня затащить в театр не так просто, на самом деле. Меня Ростислав Вадимович Ордовский-Танаевский бланк таскал. И мы там сидели, все это такое, и вот слушали, ну... До этого я читал книгу несколько раз, которую я хорошо знал. Это, она называлась книга... Я не помню, по-моему, «Форт Росс» она называлась прямо напрямую.
Вот я смотрела так. Мюзикл, причем смотрела его даже не вживую, к сожалению.
Поехали. Слушай, давай с этими секс-беженцами разберемся. Ну, значит, мы какое-то пристанище. Я сейчас скажу, я впервые услышал про пристанище для немцев, какое-то особое великое место, где такая Шамбала такая абсолютно земли, когда немцы бегут в Сибирь. Я не впервые же слышу про эту семью, которая бежала от секс-обучения. Я слышал об этом еще более 10 лет назад. Более 10 лет назад, когда вдруг было сообщение, что в село Сидельниково, ты не поверишь, Омской области, это на северо-северо-востоке Омской области, перед болотами, которые уже дальше нигде и ничто, Тюменские болота начинаются, вот туда сплавляли наркоманов, немецких мальчиков и девочек, которая злоупотребляла наркотиками, считалось, что там вот такая Шамбала чистой жизни. Шамбала чистой
трудом,
жизни.
Трудом, как сказать, реабилитироваться.
Они просто попадают в эту Шамбалу, и там, понимаешь, как вот где-то в Тибете, может быть, на высоте 4 километров, какая-то абсолютно чистая ци земли, энергия земли, какая-то она проходит сквозь тебя, делая тебя святой. И вот эти немцев отправляли действительно в Сидельниково. Я очень хорошо помню публикации на этот
интересно,
счет.
А в Сидельникове тогда были такие же примерно дома, дороги, какие сейчас?
Ну, может, получше. Вот, а потом, значит, ну, я думаю, что получше, потому что мы все доедаем цивилизацию советскую. Все, что вот, одним словом, после Советского Союза все везде рушится, кроме, пожалуй, Москвы. Москва отдельно строится, а страна рушится одновременно. Мы, Москва и Россия, а мы на встречных курсах почему-то оказались. Россия идет вниз, а Москва вверх. Вот как-то так получилось. Ну, мы не знаем, почему это. Ну, а? Откуда нам знать? Откуда нам знать? Значит, немцы. Жила семья. Этого Евгения, мы его так назвали, Мартенса, он там Оджиган какой-то, так сказать, там неважно.
Там сложное, да.
Да, имя. У него какое-то имя чуть посложнее. Он жил себе у себя в стране, и там им назначили половое воспитание. Где мальчикам и девочкам рассказывают, где пестики, где тычинки, вот такие страшные вещи рассказывают. Вот. И правда
как,
же...
Как причем, жить-то вообще?
Да, и причем не пестики, тычинки, а прям вот пенис показывают, понимаете? Прям в лицо тебе, ты пенисом тычут, и все, прям ты отмахиваешься, уйди, уйди, пропади, пропади наваждением, господи, уйдите! А я пенисом, на тебе по роже. Господи, пану, что ж ты будешь?
Чтобы знал,
делать,
как выглядит-то вообще.
Да. И все такое. Но это ужасно. И они, говорят, правильно, совершенно справедливо возник. Ну, они справедливо, у них возникло ощущение, что надо свалить в Сибирию. Они говорят, Сибирия, выйдите из Сибирии, вас издаст, и так далее. По информации, имеющейся у районного корреспондента vn.ru, Евгений Мартенс несколько дней назад выехал в Германию для организации отправки контейнера с вещами в Россию. Что это? Однако в пятницу, 24 февраля, после его возвращения в Кыштовку, Кыштовка, это под Новосибирском, откуда Будкин у нас происходит, правильно?
Да, он тоже из-под Кыштовки происходит.
Будкин происходит из Новосибирска.
Он из Новосибирска же?
Да, он из Новосибирска происходит, но это у них там Кыштовка, у Будкина надо спрашивать. Откуда улетела вся семья в Германию? Вся семья выехала в Новосибирск, то есть он сказал там местным людям, что он поедет в Германию, типа, отправить контейнер, но это было не так. На самом деле он там быстро подготовил почву, потом ему шухернул.
Соврал этим несчастным, честным людям.
Да, шухернул. Братва, валим к пенисам, быстро к пенисам, тут пенисы развесистые, все. Быстренько, быстренько, быстренько. Все собрались, поднялись и ходу.
А самое них... обидное, что когда эти товарищи переезжали из Германии, товарищи, как я говорю,
да.
про немцев-то,
да.
они же ведь...
Комарады такие.
Они же ведь производили такое какое-то приятное и благостное впечатление, что люди из этой деревни собирали, из этого села, собирали гуманитарную всяческую помощь.
Как-то
им там вносили
плохо.
Мебель, им приносили какие-то там соленья, варенье.
Да
бабушки, тетечки вязали какие-то носки специально
год
для этой многодетной
семьи. Год одни грузди жрали, озверели от груздей. Говорит, больше не можем. Грузди, говорит, лучше пенисы.
Ну, говорят, что больше, сложнее всего им стало после того, как наступили 40-градусные морозы. Вот они якобы, в
вот
том числе и из-за
все,
этого
пошли
переехали.
Сдаваться. Напомню, что многодетная семья из Германии приехала в Кыштовский район Новосибирской области в середине декабря прошлого года, что отпраздновала русская общественность как счастье. Поэтому вы знаете, что у нас есть такие вангообразные всякие активисты, которые считают, что Россия, роль ее в истории человечества, вот грядущей истории, так сказать, непосредственно наступающей истории, в том, что Россия придет к человечеству и поправит человечество. Человечество катится в омут морфинизма и разврата, а Россия...
Должна спасти.
Спасет человечество, абсолютно верно. Совершенно верно. Ну вот, причиной побудивших немцев к переезду в Сибирь стали секс-просвещения, уроки при секс-просвещении. Раньше уже приводившие к конфликту Мартенсов с местными органами образования. Тогда Евгений отказался платить штраф. за пропуск его дочери уроков секс-просвета и провел сутки в местной германской тюрьме. В германской тюрьме, внимание. Угу. Вот, дальше. Потом они поехали в эту куштовку на минус 40. Я не знаю, почему на минус 40 так уютно под Новосибирском всегда? Я очень-очень-очень хорошо.
Ну, они, наверное, думали, что это будет теплая печка, теплый дом, тут же, немедля. И? Хотя говорили, что там хозяйство надо какое-то разбивать. А там, оказывается, по фотографиям совершенно какой-то обшарпанный дом, страшный, старый, холодно. Дети эти спали на матрасах. 10 детей, да?
10. Их была оказана финансовая помощь в размере 150 тысяч рублей по 15 тысяч на ребенка.
Смеется? Есть вероятность, что самим родителям не мешало бы тоже пройти уроки.
Эти деньги они получили после 20 декабря. Все, понимаешь, в чем дело? Скажите, пожалуйста, ну хорошо, что же делать? 7373948. Скажите, пожалуйста, так как вы объясняете этот поступок? Малодушие мартинсов. Малодушие мартинсов, сейчас они отдадутся снова секс-просвещению, подлому и так далее. Понимаете, ну придется смириться, а что теперь делать? Малодушие, первое. Второе, неумение жить с русскими. А Россия не оказалась Шамбалой какой-то нравственности, какой-то чистоты, какого-то очищения. Русская земля не сочит соки очищения. Какого-то. Что на самом деле произошло с вашей точки зрения? 7373948. Есть 12 человек, на 12 человек 150 тысяч рублей маловато, говорит Степан из Вайтрана. Это просто рациональное поведение, не более того, пишет Владислав. Это просто рациональное поведение.
А где же рациональное поведение было, когда они собирались ехать?
А, да, тут было романтическое, их турнуло романтическое. У меня тоже так бывает, я ездил в Урюпинск. Смеешься? Здрасте, слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе утро. Я считаю, что он, когда окунулся в российскую глубинку, он понял, что там люди не живут, а существуют. И это его подавило.
Да,
сначала.
Но чистота нравственная. Нравственная чистота. Что значит, ну, не живут, а существуют?
Этого холодильника с телевизором. Когда вот в холодильнике пусто, там уже и Педиса захочется посмотреть.
Я, знаете, мне кажется, вот я сейчас серьезно думаю, что все-таки и нравственно его не удовлетворило, наверное, что-то нравственно.
Но он гнался за духовностью, наверное, за чистотой.
За духовностью. Вот я погнался, я погнался за духовностью. В 2009 или, сейчас не помню, году я сел на машину, поехал по М4, 666 километров, сатанинское число. Угу. Как только 666 от МКАДа проехал, повернул направо, там город Урюпинск, русский город Урюпинск. Там река Хопер, я пошел на пляж, и первое, что я услышал, заливистый девичий мат. Мат разносился над Хопром, над всем пляжем.
Ради этого стоит 666 километров.
Девочки лет 12-14 орали матом друг на друга. Лет 12-14. Причем через всю речку, потому что они их разделяли, здесь разделяли эти берега.
Это как бы переговоры были.
Они кричали там, условно говоря, Машка, твою мать, ты, такая. Видно было, что Машка сдала жизнь, судя по эпитетам. Которые... А? Машка была прожжена.
Далеко ездить не надо.
Нет, просто портовая. Просто портовая шлюха, я так понял, Пашка была. Машка отвечала в этом же стиле и так далее. Я думаю, что и духовности, может быть, не хватило. В Хопре маловато было. Вот.
А вы с чего решили, что именно там надо искать духовность?
Я решил, я все время, у меня, я человек, как тебе сказать, в поиске духовности. Я все время, я чувствую свою недодуховность все mm-hmm. время. Я чувствую изъян, какую-то лакуну, страшную лакуну, которая меня, значит, сказать, делает неполноценным.
И какой-то сенсей вам рассказал, что в Урюпинске духовность вы найдете.
Какой сенсей? Лев Толстой, я уже могу сказать. Значит, Лев Толстой с его... Нет, все эти герои, Фома Егорович Пухов, все эти вот, Каратаев, Толстовский, понимаешь, все эти герои, которые я хочу припасть к ним. Впервые со мной это произошло, мать, когда я поехал из Луанды в Лубанго в Африке. Из Луанды в Лубанго. В ПТУ. Там преподаватели были белорусы и украинцы. Господи, ну я хочу об этом рассказать, но время поджимает. Давай я быстро расскажу. Там были преподаватели белорусы и украинцы. Белорусы были тихие. Их жены варили нам зельц и колбаски. Очень вкусные колбаски. И вообще все. И никогда не интриговали. Вот мне понравилось, белорусские никогда не интриговали. Они такие как-то понурые были все время. Как будто чувствовали, что грядет...
Как я?
Чувствовали, что грядет диктатура. Да еще тогда, давно. Ну вот. Они, конечно, были понурые, тихие, товарищеские. чистые очень и рукастые. Они умели готовить все. И мужики у них такие же. А хохлы были, я сейчас не побоюсь этого слова, я сам хохол, вы знаете. Хохлы были, интриганы, слушали под окнами. У нас, например, Петро был такой. Петро сидел под окном, слушал, о чем люди на кухне разговаривают. Можно было плеснуть кипяточку, и Петро тогда взвизгивал и убегал из-под окна. Он был по партийной части.
А о чем вы разговаривали? Может, да,
о чем
Петро
угодно,
разговаривали
ну, слышно,
громко на
всю деревню? Дышит, слышно, что Петро дышит рядом, где-то под подоконником, и ты туда кипятку, хватит, ушат. И Петро такой, и побежал куда-то. Наверное, докладывать, я знаю, что кипяток слишком горячий. Что-нибудь в этом роде, понимаешь? Я ходил в народ куда хочешь. В Лубанга, товарищи, на границу с Намибией. С Намибией завела меня попытка найти народ. И я его нашел на границе с Намибией. Должен вам сказать, испытал отвращение.
Так нет, вообще вопрос, испытал, если вы столько отвращение. Времени ищете, духовность есть где-нибудь или нет?
Даже, а?
Есть духовность где-нибудь или все? Вышла вся?
Не знаю.
Никакой закончилось.
Духовности. Я ее ищу. Может быть, кто-то нам подскажет, где найти духовность.
Вопрос сейчас к этим немцам, на самом деле, в том, что почему они не переехали в другой регион России, куда-нибудь, где потеплее,
где
если... Ну, и подуховнее.
И подуховите, я бы сказал.
То есть им холодно, если там, не знаю, земля не родит или еще что-нибудь.
А где, подскажи, пожалуйста, другой регион России.
Ну, давайте хотя бы на Кубань, чтобы они уехали.
На Кубани люди строгие.
Ну,
и не только что за кражу со двора, а если ты заглядывать через чистокол начнешь, тебе бошку оторвут вместе с плечами, понимаешь?
Это по-русски очень,
на
мне кажется.
На Кубани это как раз наоборот, они по крови-то хохлы, они там песни хохлядские поют, так далее, на Кубани. Ты их не знаешь. О, куркули, о, сволочь. У меня друзей много там. В Темрюке у меня друзья. О чем ты говоришь? Ну, я ж кирчанин. Темрюк, пожалуйста. Они все ездят на Уралах с коляской, торгуют краденым осетром. Тром, какой-то азовский осетр. Они его браконьерничают, продают, лица у них суровые, застрелят тебя спокойно за один взгляд внутрь его двора.
Мне кажется, мы скоро узнаем о том, что эти немцы приехали в Минскую
область. Где у нас подуховитие? Давайте
в Белоруссии. Где?
Белоруссия. Белоруссия, конечно, русская шамбала, Белоруссия.
Это как Россия, только лучше.
Слушай, все время двигаемся в западную сторону, правильно? В поисках духовности. Так мы дойдем и до Германии. В движении, товарищи.
Подъем в движении.
Если через Белоруссию двинуть дальше, то мы через Польшу попадем прямо в Германию. Вот где духовность настоящая, истинная. 5 баллов, товарищи. В смысле, 5 баллов.
Да.
Я говорю, 5 баллов это в движении, правильно?
Да.
Где у нас плохая жизнь? От Семеновской метро все ужасно. Электрозаводская, Семеновская, Измайловская, хайвей, Щербаковская стрит. Омерзительно двигается. Шоссе энтузиастов омерзительно двигается в районе метро шоссе энтузиастов. Где еще плохое место? Сейчас мы посмотрим быстренько. Ну, так вот, да-да, на Утульском метро. Ребят, нормально едем, нормально, 5 баллов, новости.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа, все деревья нарожат.
Девять часов 6 минут, вторник, 28 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Ольга Данилевич, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Сергей
Ольга.
Сергей Даренко, доброе утро.
Мы продолжаем говорить сам из Темрюка. Сергей, правду говорите. Еще русских кацапами кличут темрюкские или москалями. Да, ну, конечно, мы ездили в Темрюк. Я знаю, о чем говорю. Я просто, мы сейчас ищем духовность в каком-нибудь русском регионе. Пожалуйста, дайте мне духовность. Я в поисках духовности ездил в Урюпинск. Дивное место на Хапре, характеризующееся заливистым девичьим матом. Также я в поиске духовности ездил под село Красное на Смоленщине. Смоленщина красная, это граничит прямо вот с Белоруссией практически. Красная.
Там же должна быть духовность.
За Смоленском есть красная.
Да.
Перед этими самыми, сказать, сейчас... Где же я им борщ-то? Вот, ну, неважно. Километров 30 от Смоленска красная. Mm-hmm. Они, Красненский район уже с белорусскими, граничит, с белорусскими районами. Значит, там я вышел как-то посмотреть утреннюю, товарищи, дойку. Дойку
утреннюю. Во! Мне кажется,
на важно. Утренней дойке «Стой, Машка, твою мать!» была обращена к коровам. Но так громко... Так громко, постоянный женский мат, непрерывный, страшный, адовый женский мат. И после обеда я наблюдал, как матом с топором, бабка гнала своего мужа в дом.
Слушайте, я же вам
где-то
говорю...
Где-то открыла бабка мужа, не знаю, то ли у другой бабы, то ли в шинке, как-то я уже на Гоголе говорю, то ли где-то пьянствовал он, подонок, и она его топором гнала... И так уговаривала матюками, так уговаривала. Боже, хуже, чем в Фейсбуке, я вам хочу сказать. Хуже, чем в Твиттере.
Я хотела вам рассказать, что вам надо было доехать все-таки до Белоруссии, потому что, если уж говорить о коровах, то нужно смотреть на правильных коров именно там. В Минской области есть так называемые агрогородки.
Так.
Есть СПК. СПК это... забыл даже.
Да.
Кооперативы, в общем, такие местные. И там, значит, есть куча очень... производительных таких кооперативов. И для того, чтобы дойка была отличная, и удои были хорошими и высокими, это я вам как бывший агрожурналист говорю, там ставят музычку для коров, которые катаются на каруселях, не присоединяют, к ним присоединяют вот эти молокоотсосы коровьи.
Какой кошмар.
И в это время играет Моцарт. И причем это обязательно какая-то классическая музыка. Вот где духовность, вы не туда ездите.
Черт. Слушай, а там в Смоленской области, я это расскажу, если позволите, очень быстро. Там, значит, мне говорили, вот этот, говорит, я сказал, возмущаться там, я говорю, вот этот тоже возмущался. Его избили местные парни, избили. Я говорю, а за что? Там, ну, кроме того, что он возмущался. Он, оказывается, тогда были еще, возможность была попросить трактор у председателя совхоза распахать земли сколько хочешь. Никто не лимитирует в Смоленской области землю, не имеет значения сколько. Сколько хочешь. Причем совхоз давал на свои деньги топливо, то есть ты ничего не платил.
Еще и семян.
И потом собирали у тебя по фиксированной цене урожай, и ты мог стать богатым. Так вот, говорит, у нас парень решил купить куртку красивую, кожаную, в специальном магазине, за то, что ты сдаешь торговые сети, значит, картофель. Распахал вот тот берег, говорит, гектара два картошки посадил. И, говорит, многие так сделали, но ни один из тех, кто так сделал, не убрал картошку, потому что они ее распахивают весной по хорошее настроение, а осенью они ее запахивают снова. Запахивают, никто не убирает. Запахивают, снова трактор выгоняют и запахивают ее к чертовой матери.
Ну, никому она... копать?
Да неохота просто. Но что-то... Зачем нам деньги? Мы что, евреи? Понимаешь? Ну, а ее запахивают к чертовой матери снова. Тем же самым трактором. А этот раскопал сам. Картошку сдал и кожаную куртку купил. Так в тот же вечер ему ее порвали. И рожу разбили в грязь, в мясо. Местные парни, потому что говорят, ну ты, скотина, хочешь выделяться или как ты хочешь с обществом здесь жить? Ты хочешь, чтобы мы с тобой были товарищи? Поэтому жри водку, как люди. И прекрати вот это вот
деньги. Кожаные куртки покупать.
Кожаные и куртки, работать. Деньги и работать. Прекрати работать, главное. Стань одним из нас. Его избили в мясо. Куртку порвали. Больше он никогда в жизни не сажал картошку и не сдавал ее совхозу. Пошли нафиг. Все. На этом закончил. Понимаешь? То есть духовность... А это была духовность или что это было?
Это так себе, честно говоря.
Это так себе, да? Еще знаю духовность. В селе Переяславка. На реке Кие. Кия. Знаешь, Кия?
Да, да.
Ну, это рядом.
И вы поехали тоже за духовностью.
Кия. Нет, я туда ездил играть на танцах. Мы ездили, у нас был школьный ансамбль. Я был бас-гитарист.
Боже, вы тогда уже искали духовность?
Я искал духовность. Там... Был у них наркоман, вся наша речка Кия, я доложу вам, товарищи, кто же не знает, вся наша речка Кия как есть, все ее берега как есть, на много километров, я бы сказал, десятки километров вокруг поросли манжурской коноплей. Но она там природная растет, ничего с ней не сделай, она растет и растет, но куда ты ее денешь?
Ну, там... маки в огородах у бабушки вырезали.
Да нет, это в огородах, а тут река, что не есть, сколько хочешь, вот сколько хочешь, 10 километров, и все одна конопля, всю дорогу конопля, понимаешь? Это манжурская, причем, самая злая. Ну вот, хорошо, значит, там один парень, я сейчас про духовность расскажу, да, да, да. Там один парень приноровился ее курить, негодяй и подонок. Как ему было как не стыдно. Причем до такой степени, что зимой сугробы раскапывал вдоль реки. Вот такой негодяй. Ость вот эту брал, ость конопляную, и ее курил. Я говорю об этом как о очень плохом качестве. Я, юношество, если вы меня слышите, ни в коем случае. Так его молодежь местная, била как? Садились на руки и на ноги хлопцы. Садились. Да. Один же бил по лицу, другой, который был свободен, бил по лицу его, этого наркомана. И отвертку совали ему в зубы, разжимали челюсти и лили туда водку, чтобы он вернулся в общество и стал здоровым человеком. Да, я не могу говорить. Ты скотина.
К истокам как
да.
бы
да, абсолютно верно, абсолютно верно. То есть, чтобы он вернулся в культуру духовности. Отверткой разжимали ему зубы. Я знаю это, потому что я его видел. Но я не сидел у него ни на руках, ни на ногах. Переяславка. Я же сам Переяславский. Мы настоящие звери, товарищи, чтобы вы знали. Переяславка. Наша река Кия, чтобы вы знали, впадает в реку Уссури, которая, в свою очередь, впадает в реку Амур, которая, в свою очередь, впадает, мы уже сами не видел никто. Никто. Там только Бронечка. Был один раз, и все. Он рассказывает, говорит, в океан. Ну, я не знаю. Мне трудно судить. Вот хорошо.
Ищем духовность, Иван.
Чертову духовность не можем нигде найти. Понимаете? Все примеры, которые я знаю, они так себе
так
говорят.
Так и не только ваши. Иван Бей пишет тоже. Родственники переехали из Киргизии в Красноярский край в деревню русских. Построили дом, организовали мини-бизнес, агробизнес. Местные сожгли дом.
Местные дом сожгли. Почему? Потому что неправильный был дом. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, это Горкин. Горкин,
где найти духовность? Где Платон Каратаев? Где Фома Игоревич Пухов? Где?
Давайте подумаем. Да. Мне кажется, что повышенная духовность дает индульгенцию быть интеллектуально скудным, либо вообще полным не очень. Знаете, вот духовный уровень...
Дайте нам адрес Шамбалы духовной. Адрес, куда нам двигать всем? Куда?
Крым, Сергей. Духовный уровень подразумевает, знаете, такой...
Крымчанин, можно я скажу за крымчан, что я крымчанин? Вы же знаете, что я из Керчи. За крымчан более завистливых людей вы нигде не найдете.
Все, продолжайте. Вы уже спасены. Так вот, духовный уровень подразумевает, с моей точки зрения, некий, знаете, ветхозаветный пролетарский хабитус. Да. Вот здесь и вылезает искомый хам, который нам всем так не нравится, и гопник. Да. Его, знаете, оправдывает некий примас духовности. Извините, бога ради, мою артикуляцию, я занят сейчас своими зубами, поэтому Шамбала... Вы знаете, я думаю, что любая Шамбала, как бы она ни была... Она будет одноразовой.
Почему?
И процедуру хватит на несколько часов духовности. А затем вернется
что
водка.
Что немцам? Что немцам делать? Вот немцы искали под Новосибирском, понимаете? Ведь они же эту пальцем ткнули, как-то почувствовали, что там правильное место.
Правильно, Сергей, у немцев есть удивительное слово «дозе», «ди-дозе», женского рода. Это значит «доза», да, вы не ослышались,
да.
Пусть немцы, наконец, научат умеренности, а главное – достигать цели путем опьянения. Вот это самое, на мой взгляд, главное. Умеренность в употреблении водки. Но что касается достижения цели при помощи вот этого употребления, мне кажется, с этим слабовато как-то в России пока.
Да,
и немцы были бы очень на руку.
Спасибо. 7373-94. Я сажал картошку в Нахабине, купил себе куртку и сбил всех алкашей, рассказывает гопник из Москвы. Купром.
А там
значит, где нам найти духовность? Смотрите, немцы поехали за духовностью в Новосибирскую область, обнаружили полное ее отсутствие, вернулись к пенисам. Это ужасно. Алло, здравствуйте. Мы, можно сказать, упустили.
Да,
упустили,
да,
понимаете? Да. Прошу вас, Купром.
Смотрите, во-первых, поймем, кто же поехал в Сибирь. В Сибирь поехали не немцы, в Сибирь поехали немецкие баптисты. Ну, я просто немножко в курсе этой ситуации, с одной стороны.
Поясните. Признаком,
например. Да. И Поэтому вот это воспитание, которое в Германии действительно зашкаливает. У меня муж дочери, это кто получается, зять?
Да.
Он в одной из самых крупных и известных немецких Германий, немецких гимназий на должности, ну, по-нашему, примерно заместителя директора.
Боже мой.
Да.
И, да. Возьмите меня к себе в шоферы.
Он мог бы, на самом деле, но, короче говоря, даже настоящих вот таких вот настоящих немцев все это воспитание абсолютно достало, но в данном случае это все-таки баптисты, которые, ну, они не терпят, не начинают развратничать только когда сами становятся взрослыми, а до этого как бы у них это все нельзя и под спудом. Вот, поэтому не стоит здесь придавать большого значения данной конкретной семейной драме. Ну, съездили, посмотрели, поняли. Ничего такого эпохального в этом нет, на мой взгляд.
Ну, не знаю. Нет, для меня это эпохально и знаково. 7373948, 7373948. Они немецкие баптисты, говорит Купрум, который говорит, что он это знает. 7373948. Я, честно говоря, может быть, я прочитал всего 3 статьи на эту тему. Нигде не было указания на то, что они именно баптисты. Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Нет. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте. Где духовность в России? Вот куда поехать, чтобы девки по лугам водили хороводы в кокошниках? И чтобы красотища и ни одного слова бранного, и водки, чтобы не было. Куда поехать? Куда?
Здравствуйте, Федор, Москва.
Да.
Духовность, она на самом деле везде у нас. Она разлита у нас, как свет, как
да. душа. А где? Вот куда поехать? России. Куда? Ну дайте адрес.
Везде. Везде. Просто немцы ее не поняли. Они формалисты, им там объяснили значение вот 4 наших волшебных слов. Да. И когда им какой-нибудь прохожий добрый там через околицу... Там,
нет, подождите, а какие куда... 4? А 4? Вера, надежда, любовь и православие, самодержавие и народность, и государственность. Я уже вам 7 слов нашел, пожалуйста.
Я понял. Ну, какой-нибудь добродушный прохожий, их, наверное, не знаю, пожелал сексуального здоровья их матери, там, ему лично, его семье. Они не поняли, что он просто с ними здоровался, что он добра им желал.
А, то есть они форму они приняли понимают, за содержание.
Да. Форму. Вы бы слышали, как я с своей собакой разговариваю. Если бы она понимала вот значение слов, она бы повесилась, моя вот, жулька. Да? Вот, но сучка крашеная, это только самая...
Самая нежная.
Да, скажите, да. Ну, нежность, я это произношу,
собака лексически у вас, допустим, а если с людьми, вот вы лично разговариваете, то лучше, чем собака, или хуже, чем собака? Вот что я хотел спросить.
Не, ну с людьми, конечно, они же значение-то понимают. Но хотя интонация много значит.
С людьми, то есть хуже.
Не понимают.
С людьми хуже.
Да.
Спасибо. 7373948.
Нет духовности.
В родовом имении Михалкова вроде девки в кокошниках славно поют, говорит Георгий. Это очень смешно. У меня родственники в Германии, с Германии в Кущевку переехали, затем их в Кемеровскую область сослали. Но они не баптисты, говорит Эдуард Шашарин. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Не нужно далеко ходить за духовностью.
Давайте.
Вот, вы знаете, есть у нас Кремль.
Кремль.
А рядом Госдума.
Да.
Там и девки в кокошниках, и в Кремле у нас в кокошниках.
Нет, в кокошниках сейчас где-то в Кремле никаких нет.
Где-то после охотного ряда надо вот так встать.
Хаживал, нет никаких в кокошниках, наоборот.
А если по Рублевке вот проехать, особенно в районе Жуковки, там над домами меня что поразило, вот дома большие за 30-метровым забором, сверху сетки.
Сетки. Ну, еще...
Зачем?
А можно я расскажу?
Там тоже.
А можно я расскажу, что, зачем сетки?
Конечно.
По ним электричество пущено.
Даже электричество.
Конечно.
Вот там, а под сеткой там одна духовность.
Нет. Смотрите. Ну, там же еще на Рублевке постоянно плакаты стоят, что русская жена...
Да. А еще, вы знаете, вот духовность показывается у нас по телевизору, когда вот заседание определенного органа есть.
30-метровых вот заборов нет, вот тут лишку хватили.
Что нужно поставить маячки на высоко этих самых домах. Вот,
да. Слушайте, ну, это уже вы уводите. Нет, 30-метровых заборов нет, вот я должен со всей определенностью сказать, на Рублевке.
А я должна сказать, что женщины в кокошнике есть на охотном ряду возле Кремля и возле Госдумы.
Они продают
шантины. Потому что есть же в Москве бесконечные фестивали, поэтому очень сильно захотеть, то можно непременно увидеть женщину в кокошнике.
То есть мы приходим к мнению, что немцам надо было приехать в Москву. Москва самое, что ни на есть, чистое место.
Духовное.
Да, самое чистое. Все остальное ужасно и отвратительно. Нет? Ну что, ну правда, я вас слушаю. Оказывается, в Госдуме и в Кремле только есть. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей.
Да.
Ну, вы знаете, а у меня вот друг немец, профессор, филолог.
Да.
Переехал в Красноярск.
Так.
С детства мечтал жить в России.
Да.
Вот. И когда-то своему папе сказал, а я вот, ну, просто так вот, как бы шутку, а я вот уеду в Россию, в Сибирь.
Да.
Что вы думаете, действительно уехал?
В том-то
так
и
сложился
дело.
Сложился контракт, да, с университетом. И прижился, и женился, и трое детей, и нравится.
И нравится. Знаете почему? Потому что русский мечтает стать немцем, а немец мечтает стать русским. Это действительно парадокс культурный. Ну вот, вот поверьте мне. Все
Но
русские...
Я хочу одну особенность заметить.
Да.
А он филолог. Понимаете?
Филолог.
Да, то есть он смог вот эту форму, за этой формой увидеть содержание.
Я понимаю, спасибо. Я вспоминаю что-то подобное про Басилашвили и фильм «Осенний марафон», или как это называлось, где тоже какой-то немец бегает, значит, ну, эстонский актер сыграл немца. Что такое было в советской
что
жизни, может
знаю.
Быть? Ну, Басилашвили точно был.
Я могла пропустить.
Может быть, это был «Осенний марафон», может быть, это был «Служебный роман», а может быть, что угодно еще. В Москву, Сергей, только не в Москву, только в Петербург. Вот квинтэссенция мечты Петра о том, как стать немцем. Петербург. На московском НПЗ произошел какой-то выброс, пишет Алекс Калина. Прямо сейчас. Сильный запах сероводорода на все Южное Измайлово. 15-я Парковая улица. Сильный запах сероводорода. Я надеюсь, наши новостные службы сделают вид, что они услышали. На московском НПЗ произошел какой-то выброс или что-то. Сильный запах сероводорода на все Южное Измайлово. 15-я Парковая. Алекс Калина. Спасибо большое за сообщение. Датчанин. Датчанин. Опять старину вспоминаете, духовность не вместе, а во времени. Она приходит и уходит, говорит Палыч. Тогда, Палыч, скажите, пожалуйста, это от вас торты всюду продаются, Палыч? Все время от Палыча. Я вижу от Палыча, думаю, теперь от вас. Слушайте, скажите мне, а она придет, эта духовность, придет или нет? Вот в чем дело. «Зимняя вишня» был фильм «Осенний марафон», «Осенний марафон». Нет, подтвердили, «Осенний марафон», спасибо большое. Ваня, а я алкач? Да-да-да, там хорошая фраза была, да-да. Там был только швед. Нет, мне сказали, что он был датчанином, безусловно, а не эстонцем никаким. «Профилактика Измайлова», проверка на стойкость, говорит Степан из Вайтрана, относительно запаха сероводорода. Mm-hmm. «Духовностью пахнет», предупреждает Сергей. Профессор был из Германии. Актер из ГДР. Все, Билл Хансен, датский профессор Билл Хансен. Сыграл актер из ГДР Норберт Кухинке. Кухинке. Ну все, давайте не будем больше спорить. Воняет жутко на щелчке. Сероводород ползет, товарищи. Сероводород. Попробуйте спичкой. Спичка есть у вас или зажигалка? Попробуйте, дернет или нет. Да, ребят, вот это я проверил. Я видел в американских фильмах, как подростки проверяют, они пукают и через зажигалку. И появляется огонек. Сероводород.
Я стесняюсь спросить, что за фильмы вы смотрите?
Я не помню. Название не помню, боже. Пукают через зажигалку. И получается огонь. Они испугались киштымского карлика. Помните такого? Ну, хорошо, давайте.
На Обручево тоже стало попахивать.
На Обручево пахнет, сероводород ползет по Москве. Друзья, надо линять куда-то. Нет, ну а куда? 7373948, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Нет, у меня что-то зависло. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, нет, ну слушайте, это уже, значит, что-то с телефоном. Извините, ребята, извините, пожалуйста. Алло, здравствуйте, слушаю.
Доброе утро, это Тараторка.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вот как это, духовности надо ехать в летом, я вот не помню, в августе, на Атаманскую Лозу. Там девушки в кокошниках поют красиво, но это только днем, ночью там другая песня, но днем можно посмотреть на духовность.
Подождите, поясните, чуть шире, Таманская Лоза, это Таманская коса наверняка. Коса.
Ну, ее так, кто как называет.
Коса.
И Таманская Лоза называется.
Я знаю, я там отдыхал какое-то время.
Ну.
Мы ходили туда на катере, и там длинные такие навахас, длинные ракушки такие длинные, да, есть?
Навахас. Ну, мидии.
Да нет, мидии это как грязи везде, а там еще есть навахас, такие длинненькие. Ну вот, и хорошо. И почему там девушки оказались, там нет питьевой воды и нет поселений?
Не-не, это в самой Тамане. Праздник называется Таманская Лоза.
Таманская
как-то день вина, что ли, вот что-то типа того.
И что там оргия, многообещающий рассказ. Расскажите нам чуть подробнее. Да.
Днем кокошники.
Ну там со всех окружающих поселков вот съезжаются клубы, так называемые клубы, эти художественные. И там все время этот концерт, девушки в кокошниках пляшут, поют.
Голые?
Вино везде. Что?
Голые!
Голые в кокошниках, голые. Да, это известный российский
платьях,
наряд.
В платьях, как в этих, своих пушистых. Вот, вино там всякое, известных с местных винзаводов. Поэтому там в течение дня духовности много. Вот когда к вечеру, когда уже вино начинает работать и показывает, что это вино, так, уже не до духовности становится.
А что там начинается? Что, бардобой или любовь все-таки? Нет, мне интересно, Вот как развивается вино?
Зависит от того, во сколько начинается. Любовь там начинается где-то часов с 9 вечера до 11, а уже после 11 начинается мордобой до 4 утра. Пока ведь уже не вырубаются люди. Просто
люди режутся. А режутся или просто бьются на кулачках?
Нет, просто на кулачные бои.
Вот это хорошо.
Как на Руси. Девушки в кокошниках, кулачные бои и все остальное. И все.
Спасибо вам большое. 7373.
Мне кажется, вам надо туда ехать, потому что у вас как раз такой график. Вы часов в 11 спать ложитесь, часа в 4 встаете.
Да.
Вы как раз мордобой пропускаете, любовь мордобой еще застали, все нормально.
Вино мне кажется, есть, это ваш график. Любовь есть. Я прекрасно отношусь к Тамане. На самом деле мы их недолюбливаем. Мы кирчане их недолюбливаем. Мы себя-то недолюбливаем, а их-то тем более. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. Где настоящая духовность? Слушаю вас, здравствуйте.
Меня Роман зовут.
Да, Роман.
Мне кажется, этот вопрос был бы интересно задать Поклонской. Мне кажется, она знает, где искать духовность.
Ну, она такая, вся зачарованная. Училась она в Харькове, как вы хорошо знаете.
Да, да.
Она в Харькове училась в МВД Украины. Вот она, мне кажется, оттуда все это взяла. Но я так смотрю на ее уровень образования, мне кажется, что она в основном образовывалась по отрывным календарям. То есть она получила всестороннее образование, читая сзади отрывного календаря, там всегда статичка, если очень глубоко характеризующий мир, нет?
А еще духовность можно поискать в Балашихе. Здесь в другом свидетели Иеговы ходят, вот, и вербуют свое сердце духовности.
Не ходите к ним. Не ходите к ним, не ходите. Вы живете в Балашихе и говорите Балашиха?
Да, в железнодорожном живу, нас недавно только...
Ну, скажите, а почему вы ударение так сделали? Вот просто научите меня жить, понимаете? Я всегда говорю Балашиха, потому что балашихинские меня одергивают. А вы говорите Балашиха. Это значит, что вас не одергивают.
Ну, нас недавно присоединили к Балашихе. Мы в железнодорожном...
Приучайтесь, что вас присоединили к Балашихе уже теперь, все.
К Балашихе.
К Балашихе, давайте, пока, да. 7373948. Ребят, духовности я не вижу. Ну, все, ну, никакой нет духовности.
В Капотне кто-то вот...
Никакой духовности.
Во Фрязино тоже говорят.
Не знаю. Я склоняюсь все-таки к Белоруссии. Вот извини, пожалуйста, не для того, чтобы заискивать перед там или как-то делать тебе. Ни в коем случае. Я вот следуя всюду по России, я вам даю от Переяславки до Переяславка, это, извините, на Уссури, река Уссури. Значит, от Переяславки, двигаясь плавненько до Урюпинска и запада России в Смоленской области, я что-то вот как-то не вижу никакой, честное слово. Я еще вот с калининградскими проститутками, если вы хотите, чтобы я дальше пошел на запад. Но, значит...
Там не найти духовности.
Там не будет, нет. Ладно, новости. Я сейчас смотрю, сероводород, смотрю, Википедия. Значит, вы знаете, что сероводород ползет по стране, ползет по столице. Южная Измайлова... У нас что есть? У нас никто не знает про это, да, власти? Мы звонили властям.
Мы звонили в Мосэкомониторинг, и там они говорят, что ничего нет такой информации.
Мосэкомониторинг. Понимаете, это что значит? Не по-русски. Но они, короче, думают про сероводород все время. И они говорят, ничего такого нет. Что у нас есть один агент, который проживает в этих дивных местах. Мы сейчас попробуем его попросить засунуть нос в форточку. Вы тоже звоните, пожалуйста, к все, кто ощущает сероводород в эфире, пожалуйста. Скажите мне, пожалуйста. Алло? Товарищ.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Алексей.
Да.
Вы можете понюхать форточку? Говорят, что у вас пахнет сероводородом.
У нас это Перово.
Перово, Гальянова, а Измайлова, все, там идет облако сероводорода. Понюхайте, пожалуйста. Я понимаю, что вы после этого сразу околеете. Нет, вы сразу околеете мгновенно. Но это будет во имя науки.
Нюхать в других шоссе, потому что я уехал. Смотрите, на вчера вечером и не вернулся домой.
А так вы спите, где попало. Какой?
Да.
Вы ветреник? Выветренник. Хорошо, это был Алексей Гудошников в эфире «Подъема». Спасибо большое. Он спит, где попал.
Мне изначально эта идея показалась не очень правильной.
Он спит, где попал. Мало ли, да. Он дома не ночует. Гудошников дома не ночует. Можно куда в портком куда-нибудь настучать? Какой кошмар. Товарищи, у кого воняет сероводородом, пожалуйста, расскажите.
Кто ночевал дома?
7-3-3. Если вам удается время от времени ночевать дома, объясните, пожалуйста, что у вас там? Алло, здравствуйте, слушаю.
Доброе утро, Сергей, Денис. Да. Как раз ехал по Южному Изналу, покупаем его. Ничего не пахло, а вот выехал на Горьковку, и, соответственно, в районе МКАДа, да, горло запершил, и есть запах.
Есть.
В районе МКАДа.
Есть. Спасибо. А обитель сероводорода – это Чухлинка. Бывало, что едешь на электричке мимо Чухлинки в Кусково, и чуешь этот дух, говорит Александр, который ездит в Кусково. Наверняка там тоже с духовностью, там голландские домики есть и так далее. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте, мы звоним вот вам из 29-й гор больницы.
Да.
Ну, по-моему, у нас не пахнет.
Скажите, пожалуйста, смотрите, Зеленоград пахнет всегда, на Вайкосине сейчас немножко запах, в Ихине ничем не воняет, вот, наверное, на востоке трешки пока не воняет, на Новогореве не пахнет. Я в Перове, но у меня нос заложен, пишет Алексей, спасибо. 8.30 сероводород присутствовал на Чухлинке, пишет 68-й. В Марьине не пахнет. Прочитайте мои сообщения, умоляет Тони. Тони! Ну что, в Капотне всегда пахнет, а в Ихине почему-то всегда канализация прет. А в Братееве и в Марьине постоянный сероводород. В Люблине из окна Капотню видно, а запаха нет, потому что ветер от нас, говорит Александр, счастливый. Духовность в Москве в Ихине пахнула. Сероводородом сильно по люблинской линии метро, прямо в вагонах, прямо сейчас. Тони говорит, спасибо, на здоровье. Владыкино ничем не пахнет. Ну, всегда попахивает, ну что вы, ну зачем? На Тульской не пахнет, во Фрязине чистый воздух. Странно, в Капотне сухо и совсем не пахнет, говорит Кулибин Славка. Товарищи, вы плохо проверяете. Вы почиркайте спичечкой, может, взорвется.
Медведкой тоже слегка,
да,
пишет.
Да, пожалуйста, чиркайте спичкой, вдруг взорвется. Интересно же. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Сергей.
Да.
Из Капотни, ничего не пахнет, все здесь нормально.
Мы же гальянцы, гальянцы, не будем где? Гальянцы умирают десятками, сотнями.
Значит, пусть там едут сюда.
Капотню, все в Капотню, перебираемся в Капотню. Сероводород, сернистый водород, сульфид водорода, дигидросульфид, бесцветный газ со сладким вкусом. Имеющий вкусом, кто-то его ест? Бесцветный газ со сладким вкусом. А как это можно? Как?
Послевкусие. Как ты вдыхаешь, а потом во рту послевкусие.
Ребят, наверное, бесцветный газ со сладким вкусом. Я бы, может быть, поостерегся. Имеющий запах протухших куриных яиц. Бинарное химическое соединение водорода и серы. Химическая формула H2S. Плохо растворим в воде, хорошо в этаноле. В больших концентрациях
ядовит. Хорошо в этаноле.
Хорошо растворяется в этаноле, да? Взаимодействует со многими металлами. Огнеопасен. Воспламеняется в смеси с воздухом от 4,5 до 45% сероводорода, если сделать. Значит, я не понимаю, а когда он опасен? Ну, почему-то
Дэн
власти...
в Балашихе чиркает спичкой.
Дэн, ну чекните хорошенечко. Разве Чухлинка? Надо говорить Чухлинка. Чухлинка, ну хорошо, Чухлинка. Я знаю только Чухляшка. Питерцы Чухляшкой называют Финляндию. Чухляшка, они говорят. Ну, извините, я не знал. Хорошо, поехали. 7373948. Где пахнет? Давайте. Ахтунг, Ахтунг.
Здравствуйте. У меня есть подозрение, что это с полей фильтрации Некрасовки идет запах.
А в связи с чем?
А в связи с чем?
Потому что я живу в Розе Ветров рядом с Капотней. У нас чисто на самом деле.
А там поля фильтрации.
Там хорошо. Жуткие. Сергей, можно маленький, да, офтопчик?
Давайте.
Я Сергей из Москвы. Насчет Балашихи, Балашихи.
Давайте.
Все производные в русском языке по аналогии. Мы никогда не скажем Мотовилиха, Потылиха. Так же и Балашиха, как и Потылиха, и Мотовилиха.
Знаете, русский язык в этом смысле парадоксален.
По аналогии, как и Малычиха.
Согласен. Но согласитесь также и с тем, что русский... Нет, согласитесь также и с тем, что русский язык парадоксально расставляет ударение, надо просто запоминать часто.
Это связано с тем, что у нас слишком много всяких разных заимствований.
Тогда Салтычиха, тогда Балашиха.
Да, русский прочь от Балашихи.
Балашиха все-таки.
Нет, Балашиха. Да. Балашиха.
Мотовилиха, Потылиха, никто же так
все,
не скажет.
Балашиха. Ничего не понял, но в Раменском пахнет. В Некрасовске на месте фильтрационных полей дома стоят. На трешке чистейший воздух. Ребят, короче, я подношу все время спичку, ничего не происходит, говорит 13-й. Так пукните, я же говорю, спичку надо поставить между ног и пукнуть. Вы что, не видели это в американских фильмах? Господи, люди какие-то дремучие.
Так так они проверять другое будут.
Необычный эксперимент показал, что имя человека... Сейчас серьезная новость, впервые за всю программу. Вы можете сейчас на секундочку... Собраться, интеллект свой и прочее. Смотрите, необычный же... Вы же знаете, что у вас осталось одно левое полушарие, на него вся надежда. Сейчас попробуйте его мобилизовать. Необычный эксперимент показал, что имя человека пока непонятным причинам связано с его обликом лица. Мне непонятно еще. Но это серьезно, действительно и так далее. Слушайте сейчас, серьезно, напрягитесь. Смотрите. Йона Цвебнер из Еврейского университета Иерусалима сказал. Внимание. Значит, они и американцы тоже. И это сделано было несколько исследований. Значит, делают следующее. Дают фотографии и четыре имени тебе. Четыре имени. Твое угадывание, тебе говорят, эта женщина, вот как ее зовут, там, сказать, там, Наташа, Маша, Лена или Света, или Анжелика, там, Анжелика какая-нибудь, там, или, ну, я понимаю, что...
Анжелику тебя, я сразу отгадаю.
Слушай, если тебе скажут Маша или Фатима, ты быстро угадаешь.
Я Анжелику тоже сразу, да-да-да, мне кажется.
Но если
лучше.
Маша или Фатима, быстро, а если, например, Маша или Цюньши, ты тоже быстро угадаешь, правильно? А тут дают прямо вот, прямо похожие имена. Маша, Света, Наташа, там, и там, Анжелика, пожалуйста. Хорошо. Значит, и оказывается, что люди угадывают не 25% случаев, потому что вероятность должна быть 25%.
Угу.
Ну, ты говоришь, Маша, тебе говорят, да нет, Света. Ага, следующее. Понятно, да? А люди угадывают в 40% с первого раза, а тренированные в 64% случаев. То есть, если потренироваться, если сказать, дайте-ка я второй раз пройду тест, третий раз пройду тест, там, сказать, там, ну, они все время будут новые тесты, новые. Но просто ты тренируешься угадывание имени по лицу в предложенных вариантах. Понимаете, в чем дело?
И да. Вас это очень сильно удивляет.
Это очень удивило. Очень интересно. Очень меня удивило абсолютно. Смотри, я понимаю, ну как? То есть получается следующее. Я рожден, например, после меня. Uh-huh. Мама хотела назвать меня Павликом. Павлик, Павлик, если это Павлик. Она хотела. А батя сказал, пусть будет Сергей. Ну хорошо, Сергей, Сергей. Все. Значит, если бы я был Павлик, я был бы другим человеком. Правильно получается?
Да.
Все. А ты была бы не Оля, а, например, Хельга. Ты была бы Хельга-воительница. Uh-huh. Правильно?
Была скандинавская. Естественно, была бы тут же тоже другая.
Другая. А была бы не Ольга, например, а кто-то была бы... Например.
Анжелика.
Ну, Анжелика какая-то.
Анжела.
Тебе
бы
пошло,
мне кажется,
ты...
я бы Анжела.
Ты же блондинка,
быть.
Да, это была бы... А кто ты тогда, интересно? Что это,
я
как называется?
Я не пойми, кто.
Ну да, нет.
Мне кажется, женщина, у которой есть имя Анжела, она просто, ну, она входит и все. И в помещении нет совсем вообще никого, есть только Анжела.
И мы это видим сразу, правильно?
Да, да.
Правильно. Скажи, ну как это можно объяснить? Что, значит так, что ребенок рожден, и ему говорят, кто он. Ребенку рассказывают. Кто он? И он начинает себя строить вокруг некой модели имени, что Света такая, а Маша такая, если мы говорим о девочке. Что это значит?
Я
это
думаю, что
абсурд,
да.
Какой-то.
Это
почему
это
Света
странно,
должна...
Я думаю, что да.
Я не понимаю. Вот мне звонит психолог. Секундочку. Я этого не понимаю. Я хочу это понять. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Доброе утро. Сергей,
здравствуйте.
Я вам хочу сказать немножко более научно эту штуку развернуть. Это,
давайте,
конечно, интересно, если, во-первых, если человека зовут, как вы правильно сказали, Йона Цвебнер, мы примерно представим, как он выглядит. А с другой стороны, вы похожи...
Трудно сказать, он может быть рыжий, голубоглазый и так далее, какой хочешь. Может.
Ну, это скорее исключение, он уложится в те проценты, которые мы не угадываем. А с другой стороны, вы наследуете более-менее внешность своих родителей, как и я.
Да.
Таким образом, примерно имея представление о внешности ваших родителей, вы можете предположить, из какого региона они происходят. Из какой местности будет это там, грубо говоря, там, если не это Вологда, там будут все примерно широколицы и светлые вроде меня. Вот я там за родного сходил.
Да.
А откуда-то еще как-то приблизительно и примерно за свою жизнь, может быть, несознательно, зная, в каких регионах, когда приблизительно, в каких возрастах
нет.
у нас после каких имен. Почему нет, Сергей?
Потому что вы говорите как исследователь, а здесь люди работали чисто интуитивно, поймите. Вы говорите как исследователь с некой суммой знаний. Понимаете? Ну, хорошо, я здесь в Ставрополье то же самое было. В Вологде и в Ставрополье примерно были одинаковые Коля, Петя. Вот вам говорят, это Коля или Петя? Так люди угадывают в 64% случаев, что это Коля. Ну, видишь, Коля. И рожа, как у Коли. И глаза у него, как у Коли. И смотрит, как Коля. И глянь, нос какой, ну, или типичный Коля.
Коля.
Коля, видно, что Коля.
Но эти знания все равно у нас есть, и мы знаем, да, что у нас в последнее время всякие там Арсении и Никиты, грубо говоря,
Вы ученые, вы хотите классифицировать, тут интуитивная какая-то есть связь имени, и как человек сам себя под это имя выстраивает, понимаете?
Ну, что-то есть. Может быть, нет, есть какая-то, я думаю, что вам ближе тогда филологическая какая-то здесь составляющая.
Да, но...
И я думаю, что она, безусловно, есть, потому что само звучание имени, оно может быть более бодрым, да, как Есипов, или более флегматичным, как Монин.
Да. А что делать, спрашивает Алексис, если я смотрю на человека и вижу, что он Коля, а звать его не Коля. Но Коля, говорит, и точка, да, Коля, говорит, это явный Коля, явный Коля. А родители его ошибочно назвали, например, там Петя, например.
Как ну, быть, когда у меня, например, вот дома, можно я расскажу маленькую историю?
Интересно.
У меня родной брат, которого по документам зовут Олег, и всю жизнь так звали.
Олег.
Но Олегом его назвал... Простите, мама, если там вдруг кто-то не хотел бы услышать эту историю. Дедушка назвал его Олегом, пошел записал, пока мама лежала в роддоме. А мама назвала его у себя там Лешей. И дома его все называют Лешей. Он для всех Леша. И Леша живет в очень странных условиях, потому что он Леша для всех в кругу семьи и для близких родственников. Он Олег для всяких там официально,
да.
Для женщин, например. А для друзей, в связи с тем, что фамилия у него такая же, как у меня, Данилевич, для друзей,
он
Данила. И поэтому человек живет под тремя именами, и мне кажется, что это отражается, правда, что он в разных ситуациях абсолютно по-разному себя ведет. Ну, то есть он может быть... Как Олег, вести себя как Олег, как
Олег.
Леша.
А как ведет как себя Олег?
Олег очень серьезный и такой дотошный, что ли.
Олег нудноват.
Ну, не знаю, нудноват, но серьезный.
Да. А значит, нет. А знаешь, еще же были секретные имена, но не в некоторых цивилизациях. То есть дитя жило под секретным именем.
При крещении, собственно, которое тоже давалось.
Не-не-не, а я не знаю, насчет русской цивилизации, я знаю, что такие вещи были в Полинезии и так далее. А дитя жило под другим именем, истинное имя пряталось, потому что если ты знаешь имя, и, например, злые силы узнают имя, они смогут колдовство провести имя. Поэтому и людям всем сообщалось ложное имя, а было еще тайное имя. Тайное имя сообщалось только совсем, ну, мама знала, там, родные и так далее, понимаешь?
Да.
Что это доступ к какому-то и так далее. Ну, ладно, ребят, ну что вы мистику сейчас напустили? Мне прямо за вас стыдно, честное слово. Короче, это так происходит. Оно так делается. Ну, хорошо, вот еще. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Смотрите, уже проведены масса исследований,
да.
И они все подтверждают то, что звуковой ряд, да, имеет определенный звуковой код. То есть у каждого имени в его произношении есть звуковой код. Этот звуковой код определенным образом влияет на характер, поведение, возможно, даже манеры человека. Поэтому ведь, ну, понятно, что не все, да, но все равно достаточно большое количество людей определенного имени ведут себя. Они, может быть, не похожи визуально, но ведут себя именно так.
Схоже. Схоже, да, да.
Ну,
но скажи,
нет,
если имя длинное, и у него есть несколько диминутивов, совершенно разных, разные диминутивы, разные уменьшительно-ласкательные, и он прожил всю свою жизнь под этим диминутивом, например, а другой под другим, понятно?
Влияет.
Нет, да. понимаете, да, когда имена длинные, и с этими диминутивами, или бывают там двойные имена,
у
католиков там, они в любом... То есть, да, это имя у него прописано в документах, к нему так обращаются официально, но в обиходе и сам себя он называет каким-то одним из, скорее всего, первым, и оно в любом случае сокращенное. То есть он себя не ассоциирует, что он там Хуан Карлос Педрос и так далее, и так далее, а он именно просто, там, не знаю, Хуан.
И все.
грубо говоря, и все, да.
Да.
И вот он всю жизнь будет, ну, я имя не очень для эфира подобрал, но не... Ну,
не надо, не... плохое не надо, не надо. Я вам лучше скажу свое истинное имя. Вам это будет секрет.
Секрет? Ну, потом скажете.
Сейчас скажу, почему? Ошибочно думаете, что нас слышит. Меня зовут Рикардо. Рикардо. Рикардо, конечно, Рикардо.
Ну, я знаю вашу любовь к Испании.
Да, любовь, и первая R двойная. Рикардо. Понятно? Вот мое истинное имя. Но это вам мама не знает, не в курсе. Она говорит, что Сережа. Сереженька. Очень смешно. Поиграй, мой друг Рикардо. Серебряный рожок, Рикардо. А как бы они пели, а? Ну, представляете, просто...
Мне кажется, надо было собрать брановских бабушек, чтобы они спели, ну, просто новые песни.
Это брянские, конкретно это поют брянские.
Ну, мы должны были бы собрать
бурановских. Бурановских, можно бурановских собрать, можно брянских, но в любом случае, представляете, как они пели. Голубка слетела на грудь мою, даже эта песня, голубка слетела на грудь мою, там полна песня тайного эротизма, и потом Сережа, Сережа, пастушок, иди к нам, мы тебя приласкаем, там, эти тетки. Боже, представляете, куча дебелых, жирных тел, и этот Сережа, пастушок, идет по рукам, какой-то кошмар, мне кажется, и потом его выжимают, высасывают.
С именем Рикардо легче,
во всех смыслах этого слова. Высасывают его и выплевывают. Тьфу на тебя! И она, смотрите, как выкаканная, фу, ошметок вылетает, Сережа, пастушок, говорит, все, иди к коровам, придурок, мы тебя употребили. Какой кошмар, мне страшно слушать эту песню, честно же, каждый раз я вздрагиваю на заставке. А если бы было Рикардо, они бы пели, что сыграй нам, друг, Рикардо в серебряный рожок, это было бы намного красивее, согласись, ну, правда, а? В соцсети наводили снимки купюр с желаниями казахстанцев. Очень смешно. На самом деле женщины хотят замуж, я почитал. Значит, они пишут, они собирают купюры.
Что значит, внимание. На самом деле женщины хотят замуж.
Ну, теперь выяснилось, ну что они хотят.
Теперь
что
выяснилось.
Ваша сестра хочет, главным образом. Она хочет неволи. Она хочет плена, сладкого плена. Она хочет подчинения. Она хочет доминации, дисциплины, бандаж. И что там осталось? Садомаза. В общем, понятно, да, смотри, что они пишут? Ну, я просто читаю. Казахстанские тетки.
Казахстанские.
Очень хорошо. Хочу, чтобы Жандос, это кто бы то ни было, всегда уважал меня, сильно любил, всегда, чтобы рядом был. Хочу, чтобы мы поженились и еще больше стал ценить и на... Сить меня, носить или любить меня? Что-то такое меня. Что-то меня. Чтобы он сделал что-то меня. Ну, не знаю, то есть она хочет быть пассив, а он чтобы актив. Он что-то с ней делал, а она говорит, меня делают это. О, все. Пожалуйста, дальше. Хочу, чтобы у меня был муж любимый, любящий, выйти замуж. А что делают казахстанские девицы? Сейчас, это такая мода у них пошла по ветре. Сейчас они собирают купюры. Желательно, чтобы там была семерка в серии, в номере серии. Они собирают 7 купюр. Они расписывают их желаниями. 7 купюр. Причем одно и то же пишут желание. Причем там можно сказать, что несколько миллионов казахстанских девушек все пишут, что хотят замуж в основном. Ну, понятно.
Где эти еще казахстанские мужчины?
Да, казахстанские юноши, они, соответственно, сидят где-то там, кстати, пиво пьют, не знаю. Вот. И, короче, они пьют 7 купюр. Потом 6 купюр пускают в употребление. То есть суют в банкоматы и так далее, чтобы они ушли. 6 купюр должны уйти. 7-ю оставляют. И тогда желание сбудется. И тогда желание сбудется. И все, товарищи, я думаю, что где-нибудь к концу марта, а может даже к 8 марта, все казахстанские девушки выйдут замуж. Потому что
к концу марта, мне кажется, все купюры номиналом в 200 тенге будут исписаны, чем бы то ни было.
Да, именно 200 тенге. Надо разжиться 200 тенге. На 7 написать одно и то же пожелание, но все пишут одно и то же, хотят замуж. Значит,
и ЦБ Казахстан, так,
Когда же
это все закончится?
Какое-то недозамужество хроническое у казахстанцев. Мне кажется, русские такого не хотят.
Ой.
А что хотят русские?
Я не знаю, я же не русская.
А что хотят белорусские?
Того же, что и казахстанские женщины.
Подъем.
Только мы не пишем, нам денег жалко, у нас новые, у нас же с июля только вот новые буквально.
Новые деньги пойдут, да?
Нет, с июля пошли новые деньги.
А, пошли 4 балла.
Мы пока их не расписываем.
Москва 4 балла, ребят, спокойный городочек, плохо на МКАДе перед Химками, перед Ленинградкой на внешке, и потом перед Волколамкой, потом все едет, Красногорск стоит на юге на 6 часов по циферблату, на 5 часов по циферблату, плохо на внутреннем МКАДе. Если двинемся в город, увидим, что плохо после Андропова на... Там авария просто. На Каширке, значит, после Андропова авария. Если захотите слинять в сторону Андропова, то, пожалуйста, там чуть подальше авария. Ну, там, может быть, там через 500 метров авария. И тоже держит. Вот. На третьем транспортном кольце на 6 часов по циферблату две почему-то аварии. Когда вы приближаетесь к Тульской... И, соответственно, по Автозаводской, когда едете в эту сторону, во внутренней, третья транспортная, тоже проблема из-за этих же самых аварий. Не знаю, почему. Все останавливаются посмотреть, как всегда, мне кажется. Так, все остальное мило, прекрасно. Семеновская не едет вообще ни на 12 часов по циферблату, не едет третья транспортная ни туда, ни сюда. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем. Сережа, в серебре нарожал.
Десять часов шесть минут, вторник, 28 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Ведущий этой программы. Посмотрим доллар.
Здравствуйте,
посмотрим, посмотрим, посмотрим. Да, смотрите. Так. Нефтица пыталась закрепиться в очередной раз выше 57, но нет, Карл, не дают. Бурит, сланец американец. Ох, бурит. Да, хорошо. Вчера в лавке при храме Полоскевы Пятницы, кто бы это ни был, в Северном Бутове, где бы это ни было, мне хотели продать журнал «Русский дом», что бы это ни значило, за 150 рублей, потом за 100 при цене в 50, потом сказали взять бесплатно. Тогда сказали взять бесплатно, и это в первый день поста, возмущается GSA. Так, не знаю. Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас с нефтицей. Вот она, голубушка, 57.94. Нет, я говорю про доллар. 57.94, кстати говоря. Видишь, вернулся в коридор 57, все-таки пошел. 57.95. 61.40 по евро. Нефть 55.93. Вчера была 56 с копейками и толкалась в 57, но не получилось. И 1.0597, главная пара. Мы помним, доллар чуть-чуть сильнее в это же время вчера. Но все равно он в диапазоне 1.05 был, но чуть-чуть сильнее, чем сейчас. Видите, сейчас он близок к диапазону 1.06. 1.0597. Прекрасно. Разве белорусы не русские, говорит Алексей Грач? Алексей Грач, не обнадеживайте себя. Белорусы не могут быть русскими. Белорусы, давай про белорусов два слова скажу, просто чтобы было понятно. Я знаю, я изучил теорию белорусов и ваш этногенез. По крови вы балты? Балты. Ну, балты, балтские.
Литвины.
Ну, балты. Балты. Так же, как литовцы и эти самые латыши. Угу. Как литовцы и латыши. По крови вы балты, а по культуре вы славяне. Понимаешь? Ну, это, например, по крови болгары, например, по крови тюрки. По крови тюрки. Потому что куртигуры ворвались тогда. Куртигуры с Волги они шли. Сначала их, знаешь, там история некая болгарская. Они шли с Волги, потом они ринулись на Кубань, чтобы убить своих братьев за деньги Византии. Потому что их братья были за Персию. Ну вот, потом они порезали уйтигуров и ринулись назад. И наградой было разрешение войти за Дунай. их Византия разрешила зайти за Дунай тюркам. Mm-hmm. Они усвоили язык славян, и сами по антропологически они тюрки, а по языку они славяне. Значит, вы антропологически балты, балты, а по языку славяне. Вот такая тема была, потому что когда пошли славяне с Дуная, двинулись сюда, Белоруссия уже была заселена балтами, но население было разрознено. То есть оно не было, не представляло, не имело государственности. Так же, как и финно-угры здесь не имели государственности, дуаки. Да? И славяне шли бойкими всевозможными племенными группами, в том числе, как предполагают, волчьими братствами. Знаешь, что такое волчье братство?
Да.
Знаешь?
Да, да.
Я рассказывал,
да,
тебе, или ты знаешь?
Вы сами рассказывали несколько раз.
Волчьего? Не несколько раз, один раз. Не надо говорить, что я все время...
Мне
товарищи,
рассказывали.
Сколько я рассказывал?
Мне рассказывали.
А, в эфире я рассказал, может, один раз, не знаю. Волчье братство. Волчьи братства были у германцев и у славян. Это очень похожая фигня. Когда мальчики лет в 15 уходили в волчье братство, должны были покинуть населенный пункт. Покинуть. Значит, и они, значит, собирались в разбойничью такую команду, называлось «Волчье братство». Сначала убивали, и на эту тему множество сказок есть славянских, убивали, есть множество сказок, как убили собственного отца, там, мальчик и так далее, так далее, так далее, древние сказки. Значит, они убивали первого прохожего, чтобы скрепить кровью братство в своей деревне, чтобы не было возврата. Они здесь проливали кровь, чтобы не вернуться. И они дальше уходили, дальше, дальше, вот эти волчьи братства, понятно, да? И у германцев тоже так же было. И волчьи братства потом окружали или видели какую-то деревню, предположим, ваших балтов вот этих чудесных. Ночью туда спускались, вырезали всех мужчин поголовно, женщин забирали себе. Вот это белорусы есть. Пожалуйста.
Мы все думаем, что у нас немножко другое происхождение.
Зря вы так думаете. Зря вы так думаете. Значит, понятно. Но вы хорошие. Казахи больше русские, чем белорусы, говорит 12-й. Я забыл. Поляки тоже с Дуная пришли? Не знаю. Нет, поляки нас не пустили. Потому что, ну, во всяком случае, у Гумилева есть сообщение о том, что сначала кривичи двинули на север, но их там имели несколько военных стычек с полянами, польскими полянами. И они, поляне польские уже там сидели. Уже сидели. Они не пустили на север. И поэтому... Что Гумилев в шоке от нас? Гумилев не в шоке, а Гумилев просто должен сейчас улыбаться мне оттуда, где он заседает. Мы не знаем, где он где-нибудь. А? На небесах.
В одном из комитетов.
Да. Гумилев должен восхищенно улыбаться мне, говоря, что вот мой лучший ученик, вот он, перстом указую, Доренко лучший мой ученик. Вот она духовность. Волчьи братца, братство. Говорит 45-й. Конечно, вот это и была духовность. А что? Так, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что российское правительство справилось с безработицей в стране, и ситуация на рынке... Очень много новостей из Сочи. На рынке труда ситуация теперь стабильна. Слава тебе, Господи. Такое заявление он сделал в понедельник, 20-го, я все время волновался. На российском инвестиционном форуме в Сочи. Положение, далее цитата, положение на рынке труда стабильное. Мы с безработицей справились, говорится в речи премьера, опубликованной на сайте правительства. Я думаю, что ее и не было. Безработицы-то и не было.
Совсем.
Алло, как мы могли с ней справиться? Ее не было сроду. Или она была? Не знаю. Добавил, что ближайшие 5 лет будут непростыми для рынка труда. Но речь идет не о безработице, а о дефиците квалифицированных рабочих рук. Медведев объяснил это демографическим провалом 90-х годов. План действий правительства на 17-25 годы, проект которого сейчас обсуждается, предлагается заложить ряд шагов, позволяющих и так далее. Но дальше идут родительные падежи. Мы не в силах понять этой речи. Мы не в силах. Потому что когда правительство этих родительных падежей становится более 20, у нас отмирает все совершенно. Мы уже дальше как суслики поднимаем это к лапке и загипнотизированные абсолютно идем бросаться в пропасть. Все. Понятно, что хорошо, короче. Было хорошо, станет еще лучше.
Еще
правильно
лучше.
Как у нас экономическая ситуация? Я хочу... Да. Смотрите.
4 288 официально тысяч
официально
человек по итогам безработных. Января безработных.
Да.
Официально.
Скажите, кто-нибудь регистрировался на бирже? Позвоните нам, пожалуйста, тот, кто регистрировался на бирже, 7373948. Расскажите нам, пожалуйста, как стать безработным. Смотрите, начать голосование. Скажите, пожалуйста, мне кажется сейчас, внимание, а у вас экономическое положение России ассоциируется со словом «надежность», «прогресс» или «зыбкость», «кризис». Давайте. У вас экономическое положение страны России скорее ассоциируется со словом «надежность», «прогресс». 134-27-35, «зыбкость», «кризис». 134-27-36. Вот просто мне интересно, и все, и все. Это абсолютно ощущение, ощущение. Слушайте меня, у вас ни цифр, ни штангенциркуля нет, ничего у вас нет, чтобы измерить, правильно? Вообще циркуля нет, правильно? Вы ничего измерить не можете, линейки даже нет, правильно? Вы абсолютно бессмысленные существа. Но и ощущения-то у вас есть, ощущения, внимание, просто ощущения. У вас есть ощущения. Вот ощущениями поделитесь, пожалуйста. Ощущения на уровне инфузории туфельки, на уровне чайного гриба. В принципе, все вы, я обращаюсь к аудитории, все вы чайный гриб. Причем один единый чайный гриб. В форме, подойдите к карте, посмотрите, какой формы. Очень красивой формы. Вы прекрасный чайный гриб. Но вы что-то ощущаете, если, например, вас плеснуть кислотой или кипятком, правильно? Вы же что-то ощутите, а? Они ощущают. Я вижу, по глазам вижу. Хорошо, хорошо, мне позвонило сразу 400 человек, я останавливаю это голосование. Бэмс! Сейчас, секундочку. 3%. 3. Нет, последняя цифра 3. Сейчас еще досчитывают. 3. Значит, у вас экономическое... 3%, товарищи. У вас экономическое положение... Ну, у меня много людей позвонило. Значит, у вас экономическое положение России ассоциируется со словами «надежность», «прогресс». 3%. Желавших позвонить в это антинаучное голосование. 97% зыбкость, кризис. 97% зыбкость, кризис. Так мы все побороли. Мы мегапроекты, мы развиваемся. Я не понимаю. Вы... Да вы недовольны. А? У меня такое ощущение, что они...
Есть такое, знаете, подозрение.
Они какие-то недовольны. А почему? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте. Поясните, пожалуйста. Вы-то хоть рады?
Совершенно не рад обстановке в России.
Да.
Считаю, что наше положение...
Зыбкость и кризис у вас ощущаете?
Кризис, да.
Может быть, это у вас частное мнение, связанное с какими-то личными обстоятельствами, может быть, нет?
Да нет, вы знаете, я в своей жизни работал в разных сферах в нашей стране.
Да.
Разными людьми совершенно, разного толка.
Да.
В нашей стране себя ощущают... Прекрасно и здорово, только лишь те, кто находится рядом со властью, рядом с какой-либо...
Ну, с какой властью? Вот с какой? Вот до какого уровня хотя бы тогда? Ну, почему любого? Например, начальник ЖЭКа власть?
Да.
Тоже власть?
Нет, да.
А, то есть надо быть рядом с любой властью, причем эта власть должна носить не частный, а именно государственный характер.
Ну, желательно, да.
Да.
Сегодняшний день,
это я слышал. И тогда у вас все будет более-менее, вы подниметесь, да?
У вас, у ваших родственников, у ваших друзей, близких, знакомых, все будет хорошо.
Вот эта Аношка все время хочет подняться, я ей все время советую всякие...
Одергиваете?
Я ее одергиваю. Аношке надо сказать, что надо идти во власть, и все. А?
Так она и хочет же во власть.
Ну, она как-то непонятно хочет.
Что, она хочет, она все время хочет возглавить какое-нибудь министерство, губернатором стать.
8 лет хочет и ничего не возглавляет. 8 лет уже хочет, ну, сколько можно.
Но одного желания мало, как известно.
7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, это опять Тараторка.
Тараторка, прошу вас.
Знаете, уважаемый Дмитрий Анатольевич, наверное, устроил на работу, во-первых, свою уточку.
Кто
это уточка? Во-вторых, вот, ну, у него там... Ну ладно, это старая так бы тема.
Да.
Здесь дело не в том. Я вот тоже хочу пойти работать в безработное, потому что
да.
Вот я смотрю новости, читаю интернет, где что не происходит. Порше отжали у безработного, 8 миллионов отжали у безработного.
Ага.
Надо идти работать в безработного.
Да,
вот это вот в России самая такая тенденция.
Выгодная,
да.
Выгодная вещь, да, спасибо. Скажите, пожалуйста, я пытаюсь понять. Есть некая реальность, товарищи, но она дана нам в цифрах. Вот, мне кажется, что вы обочинники какие-то. Вы живете на обочине. Ну, уже жизни. Ну, я, правда, тоже. Но я не знаю. Ну, я там, у меня многие вещи тоже портятся. Интернет портится там. У нас все время написано объявление в поселке, что канализацию вот-вот отключат. Почему-то я не
последние
понимаю.
Последние 10 лет написано.
Ну, нет? Последние, на самом деле, сейчас скажу, 4 года, что канализацию вот-вот отключат. И я как-то осторожно так все
почему?
Делаю.
Почему? осторожно. Там бабушка не платит?
Она советская, канализация советская. И она работает все честно, как советский такой человек такой, понимаешь, сантехник какой-то. Ну, не получается ничего. Сейчас, Михаил. Михаил, пожалуйста, хоть чуть-чуть чего-то светлого скажите.
Научности, да.
Да.
Знаете, меня вот интересует не то положение фактическое, которое, оно понятно. Меня интересует, что находится в умах критической массы или большинства этих людей, которые находятся вот в этой бездне, бездны нищеты.
Сказать вам, что находится? Ничего! Два огрызка от яблока и три окурка между ушами у каждого из нас.
Вы почти правы, но я хочу рассветить.
Прошу.
И вот это вот состояние умов, оно хорошо историческими аналогиями характеризуется. Мы в истории знаем три корабля знаменитых. Ну, вы знаете, это Mayflower, а потом был Exodus, и посредине философский пароход, на котором выслали 200 виноватых.
Аврора.
В положении философ. Ну, Аврора это символика. Значит, смотрите, два корабля, Mayflower и Exodus, их патетическое мощное значение для развития духа свободы и так далее, они плыли к свободе, к реализации себя, потому что они были сдержаны, скованы обстоятельствами, они искали выхода большого, светлого. А философский пароход – это когда страна навалилась на 200 человек с бородками и в очках, посчитав их виновными в своих бедах, и выслали их в освояси. И вот, так сказать, семантика, сама ощущение этих трех пароходов говорит о том, что в умах этих людей действительно ничего. Найти виновного, найти крайнего, отобрать либо у безработного, либо у чиновника деньги и ждать явления мессии, который разберется с пошлым соседом, с подлым Чубайсом, который уже давно ни в чем не виноват. То есть впереди, а дальше...
Ну хорошо, давайте, теперь, когда вы подпустили научности, дайте нам что-то просто и понятно. Скажите, пожалуйста, я думаю, вы живете на Рублевке. Я говорю сейчас о личных ощущениях чайного гриба. Представьте себе, что вы чайный гриб, и вы живете на Рублевке. Значит, по-моему, вы видите благополучие, и все хорошо.
Продается все. Нет такого участка земли, нет такой дачи, тех, кто за границей давно, чтобы не продавалось, и ничего почти не покупается. Это говорит о перманентной рецессии и депрессии.
Это говорит о Эксодусе.
Никто ни во что не верит, более всего
Эксодус
не верит в динамику этой страны те, у кого есть деньги. Это самое страшное. Поэтому вот этот перманентный исход из России умов, он продолжается. Остаются реляции, вот, и, так сказать, надежда на Сирию, на какой-то Бофорт, на какие-то, яркие впечатления от военных погон. Но экономически все очень плохо.
Спасибо. Бегите, буржуи, бегите, говорит Джей-Джей. Товарищ Джей-Джей, надеешься в обозе где-то, так сказать, там нам кофе разносить, что ли? Джей-Джей, а мы вас не возьмем. А мы возьмем кого-то другого кофе разносить. А я останусь, говорит Джей-Джей. То есть даже вот так. То есть даже вам не дадут билет кофе разносить. Видите, какой пессимизм. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
По поводу ощущений.
Экономика.
Я вот сейчас своей коллеге задал этот вопрос.
Да.
Она ответила: полная задница.
Полная задница – это зыбкость или упругость? Потому что у разной задницы бывает разное качество.
Ну, у нее это упругость. А вот по поводу стороны она имела в виду немножко другое.
Зыбкость. Спасибо. Никитец Лосев садится на ваше место, Джей-Джей. Он станет разносить кофе. Джей-Джей, вы пока будете здесь, значит, Никитец Лосев на ваше место. Он будет разносить кофе. Ладно, ребят, погнали дальше. Где у меня был Габон? У меня был Габон, я хочу Габон. Сейчас, Шнуров резко ответил православным активистам. В МГУ выступили против фестиваля к трехлетию присоединения Крыма. Это все... А нет, вот Костин. Подождите, про Габон. Сейчас. Вы знаете, как я люблю Африку. Я жил в Африке и надеюсь туда вернуться однажды. В следующем рождении. Хорошо. В ходе инвест-форума в Сочи... Это очень важный инвест-форум. Там плюс 20, естественно, у них сколько там в Сочи, не знаю. Но у них счастливые лица при этом. Я могу спросить, знать, сколько в Керчи. Хочешь, посмотри, у меня есть. Значит, очень просто все. Сейчас, секундочку. Я посмотрю, сколько в Керчи. Керчь там рядом с Сочи, у нас всегда лучше в Керчи. Мы презираем Сочи, как вы знаете. Хорошо, Нахабино, например, 0 градусов. Москва минус 1, видите, пожалуйста, Нахабино лучше. Керчь плюс 6. А? Ну что, Сочи, умыли мы вас. Значит, сегодня в Керчи будет плюс 9, наконец, когда будет жара настоящая. Хорошо. В Барселоне будет, сейчас я скажу, сколько. В Барселоне будет 18 градусов сегодня. 18. Очень солнечно и душевно, хорошо. 0% осадков, слабый ветерочек. 24 километра, нет, такой хороший. 24 километра в час. Прекрасно. А в Нью-Йорке сегодня будет, да, отвратительно всегда эти, 8 градусов. Нет, во вторник 14 будет. 14. Зато завтра 21 в Нью-Йорке. Завтра 21.
Да так мы узнали, за какими городами вы следите.
Немножко осталось, чуть-чуть потерпеть. Буэнос-Айрес я заменил на Нью-Йорк, потому что у меня раньше был Буэнос-Айрес. Завтра в Нью-Йорке 21, и, может быть, даже гроза. И, может быть, как-то будет хорошо. «Люблю грозу в начале мая» называется. «Люблю грозу в начале мая», когда, словно играя, там ритма, словно играя, это будет 1 марта в Нью-Йорке будет, да? Будет прекрасно. Хорошо. Значит, они там, сидя в Сочи, они там фантазируют на уровне 8 градусов, что Россия находится на уровне Габона, заявил президент, председатель правления. Что значит президент, председатель? Ты можешь мне сказать?
Не знаю, я думаю, что там какая-то описка.
Там написано прямо, это должность его. Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. Президент-председатель. А что такое президенты?
В данном случае он просто, я думаю, председатель.
Что такое президенты, скажи мне?
Начальник.
Это впереди сидящий. А председатель – это впереди сидящий. Таким образом, у человека должность. Впереди сидящий, впереди сидящий, через тире. Вы понимаете, что он у меня за должность? Ну, они вообще просто дикие люди, просто пещерные. Ну, скажи, пожалуйста. Костя, ну скажем, мы сейчас посмотрим, какая у него должность. Неужели?
Действительно, президент.
Он впереди сидящий, впереди сидящий. Он так и есть, через черточку пишется, смотрите. Прямо в Википедии. Российский банкир Костин Андрей Леонидович. Впереди сидящий, правление ВТБ. Мать честная. Да как же его в метро пускают, кстати. Поэтому он и ездит
поэтому,
не в метро.
Да, не едет.
Его в метро не пустили. Если бы тетке сказал, я впереди сидящий. Вот так. Его бы на эскалатор не пустили. Сказали бы, идите, товарищи, сейчас мы милицию вызовем. Ну, правда, зачем это? Какой кошмар. Люди не знают русского языка. Ну, хорошо. Он сказал, что мы находимся вкупе на уровне транспортной инфраструктуры, где-то на уровне Габона. Интересно, сам Костин был в Габоне.
Вы были, расскажите, это как?
Я не был в Габоне.
Нет?
Когда-то, когда я был филателистом по нужде, значит, у меня было несколько габонских марок, на которых были макаки. Я думаю, у Костина тоже. На этом основании он нам намекает, что мы такие вот макаки. Я не знаю, почему. По его словам, на транспортное строительство приходится 4/5 всех ресурсов, которые расходует правительство. Чуть. И государство должно находить деньги и вкладывать их в эту инфраструктуру. Все это ерунда, товарищ Костин. Я вам сообщаю, последнюю дорогу в России построил господин Брежнев. После Брежнева здесь ни одного квадратного сантиметра дороги не было построено. Только латаем старое дерьмище. Ничего нет.
А как же дороги, которые в деревнях прокладываются?
Вот в деревнях, может быть, да, в деревнях. Но ни одной дороги нет. Все. Москва, Петербург много говорили, долго говорили. Дороги нет, как нет, и не было, и нет. Дорога кольцевая вокруг Москвы, как вы хорошо знаете, ее это внутригородская трасса. Построил ее Никита Сергеевич Хрущев, как хорошо известно. Пожалуйста, да? Значит, ни одной дороги нет. Ноль, зеро. И ничего не будет, главное, я точно знаю. Через 100 лет, например, меня каким-то образом оживят, поднимут из холодильника. Я скажу, назад в холодильник, но вас нафиг. И все. Потому что через 100 лет будет то же самое. Я это твердо знаю.
Да, это независимо от того, кто будет.
Ни одной дороги не было и нет. Их нет. Их никто не знает. Мы на уровне Габона, говорит Костин. Ну, извините. Но Габон скоро начнет обижаться.
Кажется,
нет,
да.
Габон начнет обижаться от таких сравнений. Ну, куда? Вы что, ребят, нас сравниваете с Россией? Как вам не стыдно? Ну, хорошо. Да, и еще. Еще есть талоны на продукты. В ЦИОМ россияне поддержали введение талонов на продукты. Это тоже немножко по экономике. Подавляющее большинство опрошенных в ЦИОМом, 78%, поддерживают идею введения продовольственных карточек для малоимущих. Более половины из числа опрошенных, 53%, при этом подчеркивают, что введение талонов на питание может излишне нагрузить бюджет страны, а число получателей таких карт будет максимально ограниченным. Это их мнение. То есть, что мало дадут талонов. Но надо давать, 78% считают, что надо давать талоны. Считают, что всем надо дать талоны.
Всем, да.
Всем.
Зачем деньги?
Нет. Ты имеешь в виду,
вообще,
как Павка,
в принципе,
Власов,
да.
Павка Власов, талон на гнилое мясо. Да, давайте. Нет, это плохая уже было. Такое было уже в России. Нет, но давайте не всем талоны. Всем. Сделать валюту талоны просто. Валюта, например, талон. Каждый там, вот получаешь зарплату, талоны. Это и будут деньги. В такси платишь тоже талоны.
А там надо будет отрезать такие квадратики?
Ну вот ты в такси садишься, например, у тебя деньги. Ты маркой, талоном платишь. То есть вместо денег вести талоны. И за них тоже давать жрачку. Сейчас за деньги дают жрачку, будут за талоны давать жрачку. Не то же самое.
Из экономических еще хорошие.
А тогда почему не давать деньги? Вопрос дурацкий. Я сейчас задаю странный вопрос. Если за талоны будут давать жрачку, почему нельзя за деньги давать жрачку? Тогда дайте людям денег.
Экономически. Все. Можно я добавлю в наш экономический блок информацию еще о том, что в России разрешат заключать трудовые договоры через интернет. Это же тоже важно.
Новости. Так, поехали. Значит, смотрите, я сейчас, спасибо за сообщение, и Ольга, мы с Ольгой Данилевич, Ольга говорит, а вы не знали, страшное вот это совпадение, что с Караченцевым произошло, тоже в ночь на 28 февраля, с 27 на 28 февраля 2005 года с ним произошло, и, соответственно, в 17 году, через 12 лет, значит, тоже в год петуха, был год петуха 12 лет назад, и он разбился тогда, и вот ровно в эту же дату, с 27 на 28, он разбивается снова, и тоже в год петуха. Какой-то кошмар, какой-то ужас. Но мы же не будем мистиками, нет. Мы не станем мистиками, товарищи, мы подумаем, что это случайность, мы подумаем, что ничего, это вообще, и все это ерунда, и не надо, и ничего.
Все. И что все будет нормально, главное, с Караченцевым.
Все, с Караченцевым все будет нормально. В каком смысле нормально?
Потому что, в смысле, что это никак не повлияет
точно
плохо на его состояние.
А, то есть хуже не станет.
Да, потому что говорят, что у него там шишка, сотрясение, но несерьезное, просто шишка.
Призабавнейшую новость сообщить. Накануне православные активисты обратились к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проведения тщательного расследования касательно деятельности солиста рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Реакция певца не заставила себя ждать. Значит, он ответил православным активистам. Но я думаю, я специально не пошел смотреть, потому что я думаю, что там будет ненормативная лексика какая-то. Кроме того, помимо проверки, активисты потребовали отстранить Шнурова от передачи про любовь на Первом канале. Значит, в обращении православных говорится, что образ и поведение рокера асоциальны, нарушает добрые устои русского народа. Добрые устои. Какие-то, может быть, злые устои не нарушают, а добрые нарушают. И подрывают семейные ценности. Ну все. Дальше Эрнсту сказали православные активисты, что он должен выбирать гостей в студию, и сотрудников тоже выбирать, как представляется, все-таки, я так не понял, то есть они требуют, чтобы они, Эрнст советовался с православными активистами?
Конечно.
Ты боишься православных активистов? Потому что физически вот боишься их или нет? А надо бояться. Надо. Давайте проголосуем, смотрите, пожалуйста. Смотрите. Вы боитесь православных активистов 134-27-35? Но испытывайте в отношении их чувство настороженности, опасливости и полагайте, что это нечто опасное, может быть, потенциально опасное. 134-27-35. Вы разделяете их точку зрения. 134-27-36. Вы сами православный активист. 134-27-37. То есть пишете все время, сутяжничаете, пишете там всевозможные письма, чего-то требуете. Вы православный активист. 134-27-37. Вы опасливо относитесь к православным активистам. 134-27-35. Вы
разделяете
их точку зрения. 134-21-36. То есть, наоборот, аплодируете внутренне, когда они чего-то требуют. А либо вы сами правосан-активист в результате. 134-21-37. Ну или... Нет, это же все равно степень ассоциирования. Давайте так мы сделаем. Извините, пожалуйста, я прямо на ходу меняю лошадь. Я... Вы православный активист, и вы разделяете их точку зрения, сложу цифры. Сложу цифры. То есть эти цифры будут, соответственно, то есть это будет одна цифра. Договорились, как бы вы ни голосовали, 36 или 37, это все равно одно и то же будет. Договорились? Все, поехали. Я останавливаю это голосование, мы подошли к 300 голосам в этом антинаучном голосовании. 77 на 23. 77% относятся к православным активистам с опасливостью. 77%. Значит, и, соответственно, 23% относятся к ним, разделяют их точку зрения. 77% относятся к православным активистам с опасливостью. Ну, я же не знаю. Я вся...
77,
да. Я тоже думаю, и так вот честно для себя, что если я увижу кого-то такого необычного, мне кажется, надо перейти на другую сторону улицы просто. Ну, как бы, чтобы вот... Как-то подальше. Ну, подальше как-то. Ну, может быть, получится, не знаю. А может быть, там по той стороне улицы тоже они идут.
Тогда тут же надо как-то, да,
куда-то радар... в колодец, в канализацию прыгать, и все. Вот. И они будут счастливы.
Вы думаете, тоже. Там спасение?
Да, там спасение. Ну, там, наконец, я спасусь в канализации, да. Смешная история. Голодец, Ольга Голодец, вице-премьер, сказала, что классы в российских школах сконструированы неправильно, дети должны сидеть по-другому.
Это...
Вот это серьезно сейчас.
Надо... Должен... Нет, подождите, ну что вы все время улыбаетесь? Вы вообще не относитесь ни к чему серьезно.
Я
это, между прочим, серьезная инициатива.
Да?
Абсолютно.
Давай. Да, ну, правда. Так,
ну, правда, Ольга Голодец предлагает поменять концепция. Устройство классов, скажем так.
Она сказала, что они очень прямоугольные.
А прямоугольные, соответственно, в прямоугольном классе есть некое главенствующее место, где находится преподаватель-учитель.
Ну, я возражу. В ромбовидном классе еще больше это выпечено. Если класс будет ромбовидный, если он будет теоэллипсоидный, это тоже будет грязное превосходство. Все равно, если ты во главе эллипса стоишь и так далее, понимаешь? То есть, как бы, вот превосходство никогда не преодолимо.
Я просто не могу понять.
А я знаю, Голодец учителька предлагает, что... должна сидеть в серединочке.
А как же она будет спиной к детям? Это же нехорошо. Это же как на сцене зрителям, к зрителям встать.
А пусть тогда дети сидят в серединочке, а она на вокруг них на электрокаре для гольфа носится такая.
Мне кажется, просто надо все 11 классов вводить хороводы. Тогда все будет по-честному.
Вокруг учителя.
Нет, вместе с учителем.
С учителем.
Если учительница будет посередине, это будет как будто на елке. Нет, так плохо.
Да. А если вместе с учителем, то не все ее услышат в равной степени. Ведь она должна педагогикой заниматься, еще что-то говорить. Ну, равнобедренный треугольник, там еще что-то. Но...
Пусть она как-то учится.
Ребят, ну послушайте меня. Вице-премьер Российской Федерации, правительство Российской Федерации. Ольга Голодец. Это дама очень уважаемая. На самом деле, сильно не глупая, но, во всяком случае, точно умнее нас. Правильно я думаю? Ну. Если исходить из того, что мы чайный гриб, то Ольга Голодец, конечно, умнее, безусловно. Ну вот, смотри. Она говорит, что классы в российских школах, классы, помещения, внимание, сконструированы неправильно, дети должны сидеть по-другому, сообщила она в Сочи. Дальше цитата, слушайте цитату. Неправильно у нас классы сконструированы. У нас они все прямоугольные. Ну? Потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, за ним доска, и детишки сидят рядами, как мы учились в детстве, сказала она. Так.
Надо уходить от всего советского.
Ее это искалечило. А надо сформировать, теперь меня, что надо? Формировать надо проектный подход и групповую работу. Так. Чтобы выстраивать команду и вести... Это дня опричника описано у Сорокина. Там групповая работа есть в конце. Хоровод идут. Mm-hmm. Да. Значит, как мы учились в детстве. Нет, совершенно. Выстраивать команду. Дети должны сидеть по-другому. И работа должна строиться иначе. Не понимаю. Добавила, Глазина, может, они там пусть лежат, дети. Лежат, а учителя прикрепить к потолку.
Учитель не должен стоять у доски, говорит.
Правильно, прикрепить его к потолку, и пусть он скользит на рельсах там специально. Глазина добавила, что на первый взгляд может казаться незначительным нюансом. Но это важный элемент, влияющий на содержание школьного образования. По ее словам, в этом случае учитель становится не ментором, и наоборот, дети пусть будут привешены к потолку, а помогает ребенку развивать его талант. Вице-премьер ответила, что это абсолютно новое направление в системе образования. Я не понимаю, точно.
А что нового?
Кто-нибудь из педагогов, пожалуйста. Педагоги, объясните, пожалуйста. Голодец сказал, ну серьезно, это очень серьезно. Голодец сказала, что у нас перпендикулярные, наоборот, прямоугольные классы, углы все время прямые. И это калечит страну по-настоящему.
Идеальный вариант, по мнению Голодец, это квадрат.
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 Там тоже прямые углы все равно. Квадрат, да?
Да.
То есть, знаешь, 6 на 6 и 6 потолок тоже. И чтобы вверх тоже 6. 6, 6, 6, 6. Все.
И там ты 7, как 7, в дурке, 7. Извините.
Ну, чтобы квадрат был, ну, чтобы куб, образовать куб из квадрата, мы должны и потолок тоже загнать на высоту стены, правильно?
Ну, наверное.
7373948, товарищи педагоги. Педагоги, объясните, пожалуйста, все-таки прямоугольность, она лишает нас командного, как сказать, командного проектного мышления. Прошу вас.
Алло, здрасте.
Добрый
утро. Я думаю, она, наверное, нисколько...
Вы сейчас будете шутить, но... Вы педагог или нет? Вот просто.
Да, я учил, Сергей.
Да.
Учил. Так вот, я хочу сказать, понимаете, в чем дело? Я в первом классе с дружком по классу ходили мы, и учитель нас всегда одергивал. А я думаю, вот Голодец имела в виду, что не надо одергивать таких продвинутых хороших людей, как мы.
Да. А потом, когда вы все-таки решили присесть?
Присесть, ну, потому что...
Нет, когда, к пятому классу, к десятому, когда вы решили сесть?
Нет, уже ко второму, когда
ко второму.
Указкой получили,
пару раз
и все. Присели, да.
Скажите, а это повлияло на вас плохо?
Что плохо?
Вы считаете, что это повлияло на вас плохо?
Ну, естественно, да, мы были продвинуты, и мы, как бы сказать, уже в Голодец уже практически уперлись.
Я понимаю.
Слушайте, ну, на самом деле, Голодец-то ничего не говорит про то, что детям можно где-то ходить.
Смотри.
Она говорит только про форму класса.
Сидеть надо по-другому. По-другому сидеть, она говорит. Внимание.
Просто.
Еще раз. Детишки рядами сидят. Это плохо. А надо, дети, вот дальше цитата из Голодец. Дети должны сидеть по-другому. Сидеть даже по-другому. Внимание. Я думаю, в позе лотоса можно, мне кажется, нет? В позе лотоса как-нибудь, а? И концентрируясь на дыхании туммо.
Алло.
Да, прошу вас, здравствуйте. Вы педагог.
Алло, здравствуйте, Сергей. Да, я преподаватель.
Да, прошу вас. Сидеть
она
по-другому?
Она абсолютно права. Значит,
вот все, вот я так чувствовал тоже.
Ребята в основном работают на компьютере.
Да.
И оптимальная схема, она во всех вузах разработана, и в школах некоторых.
Да.
Ставятся столы вдоль стены.
Да.
И ребята работают на компьютере. Учитель ходит посредине класса, и да, он видит, что на экранах у компьютера...
И видят спины детей, а они его никогда не видят. И учителя, и тоже хорошо.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Но он главный, он видит реакцию ребят на свои.
Как же это
сказать?
Извините, проблема такая. Она говорит, что нужно учить командной работе. Они все сидят, по вашему разрешению, спиной друг к другу и спиной к лидеру. И тогда, получается, это и есть командная работа, повернуться спиной к лидеру. Это мы договоримся до страшных вещей, я бы сказал.
Нет, но они же работают над темой, а не просто, так сказать, разговаривают.
Да.
А когда они над темой работают, то учитель видит их работу, они могут по сторонам общаться и так далее, и так далее.
Я бы их поставил по кругу, тем не менее, лицом к учителю все-таки. Лицом.
Ну, в общем-то, и так можно.
Лицом.
А вообще в школе...
А сзади экрана пусть ходит НКВД, смотрит НКВД. Офицер пусть ходит.
Может быть и так.
Какой-то товарищ майор. Пусть ходит. Нет, товарищ майор. Все, учитель смотрит.
А учителька тогда не присядет же.
Учителька, пусть она не присядет. А почему? И она может на вращающемся стуле крутиться.
Ну, или...
На вращающемся стуле. И она тогда видит лица детей, а сзади ходит офицер НКВД, товарищ майор, и смотрит, что у них там на экранах. И там электрошокером ты дышь детей, значит, чтобы они, ну, как-то стимулируют. 7373948. Алло, здравствуйте, неправильно сидим. Да, здравствуйте. А за ними зеркала, говорит Виталик. Совершенно справедливо. И за ними и на потолке зеркала, как в борделе. Правильно? Вот, просто
и
зеркало.
И дискоболт посреди.
Да, прошу вас.
Здравствуйте,
здравствуйте. Да. Слушаю вас.
Это учитель бывший, да. Я уволился 5 лет назад из школы, потому что вся система образования заполонилась вот этими голосами, холосами.
Не надо, не шутите над фамилией. Плохая идея шутить над фамилией. Прошу вас, вице-премьер Голодец. Прошу вас, продолжайте.
Так.
Да, так что...
И вот эти эксперименты, они просто превратили нашу школу в...
Какую дисциплину вы преподавали?
Вы будете смеяться, я преподавал изобразительное искусство.
Ну, я не стану смеяться, вы же знаете, я рассчитывал на худшее. Да, я думал, что вы заставляли детей прыгать через коня, например, и так далее. Спасибо. 7373948, чем мне стал смеяться? Да, алло, простите, 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, мне кажется, это борьба со школами, в принципе, да, у которых квадратные классы. Я вот узнал от Сатановского недавно, что 656 школ закрыто по Москве, и 32 школы закрыты в Туле.
Да.
Там же земля, стадионы, и все это, не знаю, с
какими схемами не там, все равно не для не чего. Очень, не очень понадобится.
Но нужна земля.
Нет, я все. Детей-то нет, в 90-е годы дети не родились. Вот в чем.
А не 90-е, последнее время, вот при Собянине.
А, новые дети, которые бэби-бумеры опять очередные, да? Так да, они да, еще да, не пошли в школу. Это сейчас рожают 84-87 года рождения женщин. Это бум-бум.
Вы поймите, земля простаивает, дорогая земля простаивает под школами, у которых квадратные классы.
Я понимаю, надо их как-то закруглить. Спасибо. Ладно, товарищи, просто давайте следующее. У нас с вами вывода быть не может. Ну, не может быть вывода. Мы с вами люди несведущие. Я же напоминаю, мы с вами представили собой партию чайного гриба. Чайного гриба. Мы есть коллективный чайный гриб. И по интеллекту, и по чувственной сфере, и по духовности. Мы чайный гриб. Поэтому я в этом смысле, я себя ощущаю чайным грибом. Ольга Голодец считает так, и все. Она существо высшее, высшего порядка. Умнее нас в разы, товарищи. Сказала, значит, вы с вниманием просто. Все, понятно? Спасибо вам огромное. Сосредоточьтесь просто. Вы должны успевать вот этот кипяток и кислоту, которую на вас льют, на чайный гриб. Вы должны вовремя правильно реагировать, не тупить. Понимаете? Все, поехали дальше. Детей нет, откуда им взяться? Какие дети? Все это дети. Все время говорят слово «дети». Откуда дети-то, я не понимаю, ребят. Ты понимаешь, ну все, военные дети кончились, потому что сейчас 84-87 года рождения рожают сейчас. 84-87.
Да.
Они быстро отражают, отстреляются, ты дышь, все, до свидания. Все, больше рожать-то некому. В 90-е никто не родился. Ну нет людей 90-х годов, их нет просто, фактически. Там, сказать, там 2-3 человека родились на всю страну. Все. Эти двое-трое все, конечно, понятно, будут начальниками. Какие им детские, зачем им детские сады? Так мы их на руках будем носить так. А? Конечно.
Возьмем к себе на свой воздух.
Ну, смотри, в Дагестане задают вопрос, почему это стало возможным. Мы читаем Марину Ахмедову сейчас. Можно светить, палить фамилию, да?
Да.
Из ФБ.
ФБ? Это вообще русский репортер, она бывший.
А, я думал, что это твоя подружка
ФБ. Нет, журналист.
Это журналист русского репортера. Сегодня в Дагестане задают вопрос, почему это стало возможным. Вы знаете, что в Махачкале, не только, насколько я понимаю, но в Махачкале в особенности, идет бойня. Я прочитаю вам несколько строк, если позволите, из Марины Ахмедовой. «Вчера и сегодня некоторые дагестанцы убивают на улице собак и щенков. До того девочка 9 лет пошла на прогулку, ее нашли мертвой и покусанной. Значит, кто покусал? Собаки. Уничтожить. На улицах Махачкалы началась бойня, она продолжается, истребляются вообще все собаки, щенки, вообще все, что видят вот такое вот собачьего, все убивается начисто. Конечно, и кошек тоже убивают заодно уж всех.
Нет, там на собак все-таки
охота. Да, но охотятся на собак, но говорят, что шлепают и кошек. Вот, говорят, что хочется уже кого-то убить, и, в общем, это получается. Значит, правда, провели экспертизу, и выяснили, что девочка была изнасилована.
Но
внимание, это меняет дело по-настоящему.
Мы не можем об этом говорить с абсолютной уверенностью, потому что пока официальных данных по экспертизе не было. Это вот сообщение только вот девушки этой. Потому что официальная версия, что ее действительно загрызли собаки.
Не должны, скажем, мы здесь не вступаем в некое противоречие
с чем?
С законом.
Нет.
Нет. Если мы говорим, что девочка была изнасилована.
Экспертиза еще якобы да. проводится. Мы говорим о том, что у других журналистов, у других изданий есть сведения о том, что экспертиза якобы проведена уже, и на самом деле выяснилось, что девочка изнасилована.
Да, да. Ну, хорошо. То есть мы со всей осторожностью, поскольку речь идет о несовершеннолетней, мы со всей огромной осторожностью говорим о том, что девочка, вот есть данные, во всяком случае, пресса говорит о том, что она была изнасилована. И тогда вообще проблема, может, не в собаках, она была изнасилована прежде, чем ее покусали собаки. И тогда это вообще иная тема совершенно, полностью другая тема. Значит, сейчас семье этой несчастной маленькой девочки гораздо легче признать, что она умерла от покусов собак, потому что изнасилование – позор, пишет Марина Ахмедова из «Русского репортера». Но если есть медицинская экспертиза, то мы знаем, если есть. Она, видишь, здесь ставит «если есть». А то мы знаем, что убийца или убийца так и остались в целости и сохранности. То может быть, предполагает Марина Ахмедова, может быть. Речь идет о том, что местная мораль такова, что изнасилование воспринимается как позор семьи. Понятно, да? И если это так, то ее изнасиловали и убили люди, а не собаки. А собаки, какие-то собачьи укусы, каким образом появились, непонятно, но потом. То есть время, здесь тоже важно время. И если это так, то в сущности общество, в том числе дагестанское общество, пытается скрыть от себя самое, скрыть от себя, в сущности, да, от себя, страшную историю, превращая ее в менее страшную. Понимаешь? В менее страшную.
Ну, она в любом случае страшная, мне кажется. И в этом контексте интересно и расследование, которое ведется, потому что махачкалинские власти, например, нам... говорили, радиостанция говорит, да, Москва, да, о том, что они не понимают такого поведения людей и якобы его осуждают, а потом позже вечером появляются, в общем, сообщения о том, что все в порядке в Дагестане, знают об этом, знают о том, что ведется отлов собак, что их убивают из травматов, что на это дано официальное фактическое разрешение. Это какая-то очень мутная, по-моему, история.
Да, вообще надо сказать о роли собаки в исламе. Мы знаем меньше, чем, может быть, хотелось бы. Но я очень хорошо помню историю, когда была на правительственном уровне заявлен протест Малайзии. Когда жена премьер-министра Малайзии приехала в Великобританию и в Хитроу, в аэропорту Хитроу, Лондон, ее обнюхала собака... которая, так сказать, там вот на наркотики, так сказать, там, ну, неважно, она шла мимо сотрудника, офицера с собакой, собака обнюхала ее чемодан, собака не знала, может быть, что это жена премьер-министра, и собака в этом смысле лажанула, конечно. Но она обнюхала де-факто, потому что жена премьер-министра Малайзии уверяла, что ей пришлось выкинуть, там, сказать, там эти чемоданы навсегда, либо, наоборот, осветить их впоследствии. Но как-то что-то сделать, потому что это грязное животное с точки зрения ислама. Я читал, на самом деле, не понял, с какой стороны, почему собака грязное животное, не очень понимаю, нет. Вы что, я считаю, что лучшие собаки на планете Земля, с моей точки зрения, там, Алабаи, созданы людьми ислама, туркменами, да? Ну, Алабаи, которых я именно, вывода, туркменского вывода. То есть люди ислама создали лучших собак, почему они нечистые, очень странно. Ну вот, значит, тем не менее, я понимаю, что истребление собак вообще всем выгодно в Махачкале, поскольку это дает выплеск жестокости, поскольку это дает уничтожение грязного животного, все счастливы абсолютно.
Есть специальные службы, которые выигрывают тендер для того, чтобы проводить
И вдобавок сейчас там спортивно убивают все, кто может в Дагестане, убивают собак. Сейчас это счастье какое-то и удовольствие. Но на самом деле, вероятно, проблема содержится не в этом. И проблему в сущности общество от себя прячет. То есть, вероятно, если это подтвердится, вероятно, было изнасилование и убийство девочки, и изнасилование, и убийство. И если это так, то семья и общество, и Махачкала прячут от себя проблему, пытаясь ее канализировать куда-то в другую сторону, понятно, да? Сделать ее счастливой, приятной проблемой, когда все злятся на грязное, с точки зрения ислама, животное, и пытаются его уничтожить. Вот, как бы, все счастливы.
Есть еще одна проблема, собственно, самого
жестокого. Ну, убийца-то ходит, живой убийца-то где? Сам убийца где? Эй, алло. Если все время выдумывать ерунду, то убийцу же не поймают, и это же будет плохо.
Есть еще само жестокое обращение с животными, против которого выступает Путин, и который призвал в декабре ужесточить наказание за жестокое обращение с животными на фоне истории с хабаровскими.
Ну вот так. Давайте следить за ситуацией. В любом случае, пока идет кровавое месиво, это расстрелы собак в Махачкале. Напомню, это Российская Федерация. 21 век.
Подъем в движении.
Железнодорожный и Балашиха стоят, железнодорожный стоит на въезд в Москву, все, что между ними, Николо-Архангельская, совершенный ад с точки зрения движения. Значит, Москва, третье транспортное кольцо на 6 по циферблату, вот здесь вот вокруг Даниловской, и так далее, плохо внешнее, внутреннее, там какие-то аварии следуют одна за одной, и плохо на третьем транспортном тоже на 12 часов по циферблату, ребят. Теперь...
Ну, проспект вообще, Мира, а? Перед... Вообще 4 балла.
4 балла? 4
не,
балла.
Не очень.
Ну, нормально. Значит, я не вижу каких-то глобальных адских пробок. Простите, я вот прохожу Москву так подробно, пролистываю, можно сказать. Я вижу, что и Ленинградка трудная, и проспект Мира трудный, но ничего такого совсем уж глобального, ужасного я не вижу. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 28 февраля.
Подъем.